Итак, мы с вами продолжаем. Первое, что мы с вами рассмотрим, мы рассмотрим наше тонкое строение. Потому что грубое строение, повторюсь, оно рассмотрено современной медициной, наукой в целом очень хорошо. Вот, но на данном семинаре нам в основном понадобится уровень Адхидави, то есть уровень тонких энергий, которые в ведах рассмотрены очень подробно. И наша современная наука, кстати, знаете, что процесс изучения этого уровня энергии уже идет. И раньше он был закрытым, то есть это были такие засекреченные разработки и исследования. Сейчас это уже даже в открытую признается учеными, что помимо известных таких физических энергий, да, есть еще психические энергии. Их существование реально признается. Вот. Итак, веды, если в целом рассмотреть подход, ведический подход к изучению тонкого тела, то есть есть несколько школ, несколько направлений, каждая из которых рассматривает тонкое тело в разных ракурсах. Вот. Мы возьмем наиболее простой и понятный нам, который называется панчакоша. Почему? Потому что его очень легко примерить на себя. Мы на самом деле, можно легко понять, что мы на самом деле в этих тонких энергиях как раз и живем. Просто не привыкли обращать на это внимание. Это они мимо нас проходят, мимо внимания просто. Итак, первая из тонких энергий, которая действует в нашем организме, эта энергия называется прана. Вот. Особенность тонкого тела праны заключается в том, что прана не представляет собой какое-то отдельное тело. Прана, скорее, это та энергия, которая пронизывает и питает все остальные, как грубое тело, так и тонкое тело. Но, в частности, прана пронизывает каждый наш орган, она пронизывает каждый наш нерв, каждый кровеносный сосуд. То есть, фактически, все, что у нас есть, оно все пронизано праной. Вот, в грубом теле прана двигается по определенным каналам, которых огромное количество, примерно 300 тысяч. Вот, эти каналы называются шротасы. Это я вам так просто для общего развития говорю. Вот, дальше следующее тонкое тело, которое у нас есть, это тонкое тело ума. Ум – это вполне определенная такая психическая структура, то есть это не аморфная какая-то вещь, а это психическая структура, которая тоже представляет собой огромную сеть каналов. Их там еще больше, их там около 500 тысяч этих каналов, из которых 74 основных, а из этих 74 – 3 являются ведущими. Вот, Ида, Пингала и Сушумна. Если кто-то знает об этом. Нет, это просто так для общего развития говорю. Вот. И прана, двигаясь по ним, обеспечивает все наши функции психические. То есть мышление осуществляется за счет этого движения, способность действовать своими чувствами, то есть воспринимать информацию через 5 чувств. Вот. Это тоже находится в уме, это тоже обеспечивается движением праны. Вот. Способность желать. То есть все желания, они сохраняются в нашем тонком теле, ума они никуда не деваются. Вот. И в уме также находится еще карма. То есть, что такое карма наша? Это последствия поступков, которые мы уже совершили, но реакции за них еще не пришло. Это первое, из чего карма состоит. И второе, это желания, которые у нас были или есть, но они еще не осуществились. Понятно? Вот карма, она... Вот из этих двух вещей состоит карма. Все, что в нашей жизни происходит, это вот последствия только вот этих видов деятельности, двух состояний. Да, первое, это последствия того, что мы сделали, нам возвращаются. Вот. И второе, исполняются наши желания, которые мы даже о них можем и не помнить, кстати. Но они все равно зафиксированы, и они приходят. Замечали, да, иногда в жизни такое бывает, что-то вот происходит, мне это уже не надо, а оно все равно происходит. Так. Очень хорошее сравнение, как-то достаточно много езжу. И знаете, вот у нас в РЖД есть такие вагоны, в которых радио работает, а выключателя нет. В результате чаще всего то, что там крутит, то, что какие композиции там, да, прокручивают на этом радио, вот мне лично они не нужны. Мне не помогают в поездке, а скорее утомляют. Но, как говорится, уплочено получите. Как раз примерно вот это очень похоже на то, как судьба с нами делает. Заплатил, вот, пожалуйста, получай. Хочешь ты или не хочешь, уже не имеет особой роли. Хорошо. Вот. Таким образом, вот, в уме есть вот, основные функции ума – это мышление, чувствование. 5 чувств у нас есть. Там же есть карма наша в виде желаний и реакции, ну, еще не пережитых нами реакции за поступки. И есть следующая психическая структура, которая называется разум. Разум, если ум у нас, я вам не сказал, как мы воспринимаем, да, все это. Мы все эти тела воспринимаем. Тонкое тело прана мы воспринимаем, просто не обращаем на это внимания. Тонкое прана, когда в нашем теле прана двигается гармонично, мы это воспринимаем как бодрость. Заметили, вот утром, если душ принять, раз, бодрость сразу больше стала, заметили? Почему? Потому что прана гармонично начала двигаться. А когда мы только просыпаемся, так как мы всю ночь спали, а карма-то она в наше сознание вливается каждую секунду, то за ночь там накопилось, и мы встаем, вроде благостное время, а очень тяжело. Такая благость, такая благость. В подушку не пойду. Буду в шутку садить, просто в полной благости, абсолютно неподвижный. Да. Вот. И поэтому существуют методики выправления праны, такие как вот все виды там цигун, например, пранаяма, хатха-йога, они все вот очень плотно с праной работают. Следующее. Прана также у нас движется в психике, и когда прана движется гармонично с психикой, мы испытываем такое состояние, как спокойствие и ясность сознания одновременно. Когда вот просто спокоен, и при этом сознание чистое. А такое, знаете, когда вот легко можно испытать, если прогуляться по лесу.
Тихая красота.
Вот, да, ощущение, знаете, вот если словами выразить это состояние, то оно звучит так. Я люблю тебя, моя тихая, нежная радость. Вот такая вот. Вот если повторить, вдуматься в смысл каждого слова, вот это как раз очень спокойное и очень такое чистое, имеется в виду психически чистое состояние сознания. Вот. Очень, очень ярко воспринимается в этот момент окружающий мир. Вот. И вот это состояние сознания доступно тогда, когда прана в нашем тонком теле двигается гармонично. А когда она двигается оскверненно или хаотично, то мы это воспринимаем как вялость или тупость. Знаете, когда вот просто вот стоишь, тупишь. А что тупишь? Да сам не знаю, вот туплю все. Кстати, если у кого-то из вас опыт работы под началом жесткого лидера был, заметили, вот у жестких лидеров, у них подчиненные все кто? Бараны, тупые. Они говорят, а что они все тупые? Ну, а что тупые? Понятное дело, кто такой начальник на производстве? Начальник на производстве – это человек, перед которым мы не можем быть, мы не можем быть независимыми от него, и это означает, что мы психически беззащитны перед ним. Когда мы приходим на работу, то вот в процессе рабочего дня, пока мы работаем, мы психически перед этим человеком беззащитны, неважно, хотим мы этого или не хотим. Заметили, да, вот когда конфликт, если возникает, перед начальником вот ничего невозможно сделать вообще. Вот. Это происходит просто потому, что так судьба складывается. Производственные отношения, в производственных отношениях это естественно. И при этом, смотрите, если лидер ведет такую жесткую позицию, да, он всех прессует подчиненных, то что происходит? Он своей праной, своей психической энергией, он нарушает движение психической энергии всех своих подчиненных. В результате, пока подчиненные между собой беседуют, у них все хорошо, он заходит, они тынцы тупят. А у него четкое понимание, что его окружают одни тупицы. Понятно? То есть, понимаете, мы вот в этом во всем мы живем. То есть, это все взаимодействие, тонкие взаимодействия. Вот это все происходит в нашей жизни. Вся жизнь фактически наша, она из этих тонких взаимодействий и соткана. Хорошо. Так вот, разум, он тоже проявлен в нашей жизни. Он проявлен. И мы воспринимаем наш собственный разум, вообще разум любого другого человека, мы воспринимаем это как мировоззрение. У каждого из нас обязательно есть мировоззрение. Да?
Можно спросить?
Да, пожалуйста.
Этот разум состоит просто из опыта ума, ну, как человек вот родился, пожил немножечко, у него самосоздался такой пазл миропредставления. Это вот то, что самосоздалось, это и есть разум? Ну, как?
Объясню. Разум...
С чего он делается?
Вот, ну, если взять вот на сейчас. Он состоит из знания. То есть энергия, которая называется знание. У нас есть аналогичный, ну, как сказать, синоним этого. Разум состоит только из опыта.
Все-таки опыт.
Это опыт. Вот теоретическое знание в разуме его не существует. В разуме существует только то, что стало для нас опытом. То есть то, что вошло в нашу жизнь.
То есть разум состоит из...
реализованного знания. Вашего собственного опыта. Причем есть возможность перенимать разум другого человека. Его опыт можно тоже напрямую перенять, и тогда то, что для нас было невозможно, вдруг становится возможным. Ну, как, например, как пример могу привести. Вот, предположим, на лекциях Олег Геннадьевич, наверное, все были, да? Так или иначе, встречались с ним, да? Вот, и не, вот у кого был такой феномен, допустим, кому-то было трудно вставать, например, рано утром, или трудно отказаться от того, чтобы кушать по вечерам, там, или сладкое вечером есть, или еще какая-то проблема была, с которой, ну, никак не справлялись, все, старались изо всех сил, но не получается, и все. Вот 2 недели держусь, а потом срываюсь, и все. А после лекции вдруг, вот, допустим, человек не мог вставать, да, сходил на лекцию к Олегу Геннадьевичу, очень внимательно, очень смиренно его слушал, и на следующее утро глаза в 4 часа разрали, тынц, открыли, что там, он сам лежит, не понимает, что делать теперь со всем этим. Вот это означает перетекание разума. Вот, кстати, это и есть образование. То есть вот это вот этимология слова образование, что такое создание образа, то есть другими словами, структурирование разума. Это возможно, когда мы очень внимательно и очень смиренно слушаем человека, который каким-то опытом обладает. Тогда в его словах возникает удивительная сила, которая тянет к нему людей. Понимаете, вот внимательно, если послушать такого человека, то через какое-то время с удивлением обнаруживаешь, что то, что ты не мог сам сделать, вот, ну не мог рано вставать, оно вот как-то само получается. Вот это называется учеба. То, что сейчас мы, ну, у нас является образование, это не образование. Это просто вот напичкивание ума информацией. Мы так много всего помним, но при этом наша жизнь, она слабо меняется. Слабо. Вот, вот все вот эти... То есть, еще раз, в разуме находится только то, что стало опытом нашей жизни. То есть, ну, как пример, смотрите. Вот, допустим, там, завтра здесь состоится лекция о вреде курения. Да? Предположим, придет человек, и здесь вот там на доске будет вам рисовать красивые графики, там, диаграммы, все рассказывает, как это плохо. Лекция будет достаточно длинная, он будет делать перерыв, и в перерыве вместе с, ну, со слушателями там будет выходить, там в этой курилке курить. А потом он перейдет, опять будет рассказывать. Вот вопрос. Он знает о том, что курить вредно, или не знает?
Знает. Не знает.
Вот в этом как раз и есть ошибка нашего понимания понятия знания. Тот, кто знает, он уже не курит. Понимаете, вот что означает «я знаю, что курить вредно»? Это означает, у меня это находится в разуме, это стало частью моего мировоззрения. Сигареты в моем мировоззрении больше нет. А следовательно, я могу, она просто отваливается у меня, даже если я курил, и у меня не происходит этой ломки. Понимаете? Понятно, да, что такое разум?
Когда непонимание чувства сразу одним куском?
Это, еще раз, разум... Когда включается разум, у человека меняется мировоззрение. Если раньше оно включало в себя сигарету, да, и на сигарету было завязано очень много приятных ощущений. Она расслабляет психику, она отупляет ум, и в результате он расслабляется. И человек к этому привязывается, это тоже вид счастья. И пока вот эта сигарета в разуме находится, бросить курить невозможно. Просто принципиально невозможно. Поэтому нужно что сделать? Нужно не бросать курить, а нужно изучать, нужно изменить структуру своего разума так, чтобы в нем перестала присутствовать сигарета. И тогда она сама отвалится, просто забывает человек, что он курил. Понимаете?
А если не отваливается, то значит мы будем не слушать, да, не вникает в эту информацию.
Если не отваливается, значит есть несколько причин для этого. Первая причина заключается в том, что, возможно, человек, которого мы слушаем, сам не преодолел в себе эту склонность. Такое бывает. Ведь человек может соловьем тут заливаться, я вот могу перед вами соловьем заливаться, но не факт, что я такой, а вдруг я там за углом курю? Все, тогда хоть обслушайся. Понимаете? Вот, вторая причина заключается в том, что сам человек не может слушать. Ну вот здесь все могут слушать, это сразу видно. То есть все слушать могут. Ну что, знаете, как, я вам показать, какие идут себя люди, которые слушать не могут. Ну давай, давай, бухти, как космические корабли бросят большой театр. Все, это все. Бессмысленно проводить лекции перед такими людьми. Бесполезно. У них не то настроение, они сверху смотрят. Знание имеет природу воды, оно всегда течет сверху вниз. Для того, чтобы от кого-то что-то перенять, нужно хотя бы на время лекции принять тот факт, что я знаю что-то хуже, чем тот человек, который об этом рассказывает. Но это нельзя делать искусственно. Вот здесь тоже очень серьезная ошибка. Не надо, вот если какой-то человек не вдохновляет, не надо ходить на его лекции. Не надо. Найдите того, кто вдохновляет. Вот слова которого в сердце отзываются, очень сильное вдохновение появляется, меняться. Вот этого человека и слушайте. И, кстати, знаете, те, кто не вдохновляет, не обязательно не квалифицированы. Это происходит из-за того, что мы все очень сильные эгоцентрики здесь. И для того, чтобы знания от кого-то услышать, нам нужно искать ту личность, с которой мы психически совместимы. Вот, например, вот возьмем того же Олега Геннадьевича, есть люди, которые от него просто без ума, да, вот, ну классный, вот просто классный. А есть люди, которые просто слышат его голос, их корежит, начинают. Они что, плохие при этом, что ли? Нет, нет. Просто те, кто испытывают очень сильное вдохновение, совместимость есть психическая. На уровне Юпитера хорошая совместимость, на уровне Меркурия хорошая совместимость. И все, возникает возможность знания принять. А если нет этой совместимости, то возникает такое же по силе отторжение. Понятно? Так что не печальтесь, если от кого-то у вас возникает отторжение. Это означает, что там какая-то демоническая природа, ничего подобного. Это просто эгоизм. Надо искать тех, кто знает, и тех, кто вдохновляет. И вот если человек знает, о чем он говорит, то есть он сам следует тому, о чем он говорит. И если это вдохновляет вас, вот этих людей надо слушать. Это и есть наставники. Понятно? Вот. И последнее, что хотел сказать, почему может не происходить это, когда нет смиренного слушания. И третье, когда тяжелая судьба. Бывает, что вот у нас бывают периоды, когда становится очень тяжело. И тогда нужно что делать? Нужно слушать долго. Понятно? То есть это не сразу может происходить. Вы, допустим, вот пришли на лекцию, да, потом с подружками созваниваетесь, и говорите, ой, ты знаешь, я уже завтра, вот на следующий день проснулась в 4 утра, так классно, так классно. А вы не смогли. И возникает еще, ну все, наверное, со мной не работает. Работает, нужно только время. Понимаете, здесь нужно вот просто продолжать, 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 нужно время. Чем тяжелее карма, тем дольше срок будет. Но все равно нужно делать. Это нужно просто делать из чувства долга, понимая, что сейчас что делает этот маленький человек? Он побеждает свою судьбу. И в чем победа? В том, чтобы, несмотря на то, что все абсолютно беспросветно, ничего не меняется, все равно нужно продолжать. И вот это продолжение и есть победа. Потому что что означает тяжелая судьба? Мы идем вверх. Мы все время идем вверх и против ветра. И вот пока мы идем, ничего не меняется. Вот хоть мы вот в начале пути, хоть в середине пути, хоть в конце пути. Ничего не меняется, одинаково тяжело. Но когда вышли уже, прошли вот эту кручу, все легко становится, молодцы. Победили судьбу, добились. И у вас проявится это все. Понятно? Так что не отчаивайтесь, если вдруг сразу чего-то не получается. Нужно, значит, нужно прилагать усилия просто. Продолжать прилагать усилия. Это во всех сферах изменения себя, во всех сферах одна и та же практика. Хорошо. То есть разум понятно, да, что это за структура такая? Можно очень легко понять, насколько человек использует разум в своей жизни. Вот. Есть очень хороший тест. Нужно спросить человека, для чего ты живешь? Живешь для чего? Если человек разумный, он сразу четко отвечает, я живу для этого. У него прям четко. Почему? Потому что разумный человек, его жизнь такая. Он ставит цель, достигает, ставит, достигает, ставит, достигает. Вот. Неразумный человек, он как живет? Он живет на поводу своих желаний. Вот если на вопрос, как ты живешь, он говорит, я живу, как я хочу. Это означает, что человек неразумный. Потому что для того, чтобы это понять, нужно понять, откуда берутся «хочу». Мы думаем, что желания являются нашими желаниями. Да? Это мое желание, это я хочу. Проведите эксперимент, когда вас настигнет очередное желание, любое. Там, хочу новое платье, там, хочу там, что-то купить себе, или там, хочу что-то съесть, попробуйте этого не сделать.
Не сделать,
да, вот не сделать. И вы увидите, удивите, это удивительный опыт. Вы с удивлением обнаружите, что это желание, оно действует в психике вообще помимо нашей воли. Оно просто нас напрягает, и опять мы я не хочу об этом помнить, а оно само вторгается. Понимаете, вот это вот то, что мы думаем, что это мы хотим, это иллюзия. Мы не хотим. Если бы, допустим, я был хозяевом своего желания, да, вот я, например, я хочу мороженое, вот сейчас хочу мороженое. Вот. Если бы я был хозяином своего желания, я бы сказал, ну я не хочу больше хотеть это мороженое. Ну и все, в общем, на этом все и закончилось бы. Но нет, оно прямо вторгается в психику. Почему? А потому что по судьбе пришло его съесть. Просто, понимаете? И это судьба, она в виде желания к нам приходит. Есть два, ну, два пути, как судьба идет к нам. Первое – это желания, которые идут изнутри нашего сердца. И второе – это поступки окружающего наш, ну, людей и других живых существ, которые нас окружают. Это вот два канала, по которым к нам судьба приходит. Понимаете? И вот если вы посмотрите, то есть вот попробуйте такой эксперимент провести.
Расстроишься сразу.
Ну, наоборот, здесь вопрос не расстроить, а зато вы получите удивительный опыт того, что на самом деле жизнь по желаниям – это не является свободой. То, что вот мы думаем, жить как я хочу – это свобода. На самом деле, жить как я хочу – это рабство, стопроцентное рабство своей прошлой кармы. Представляете, как живут современные люди? Они живут своим прошлым, их прошлое, ну, вторгаясь в их психику, генерируют в них желания, они совершают желания, и этими желаниями творят что? Свое будущее. В настоящем не живет вообще никто. Представляете? Вообще в настоящем живут единицы, а все остальные живут по-прошлому. Знаете, у них постоянный поток желаний из прошлого, они постоянно их удовлетворяют. И таким образом новую судьбу себе нарабатывают. То есть из прошлого в будущее все переносится, а в настоящем не живет никто. Ну, не то чтобы никто, но очень мало людей живет в настоящем. Вот. То есть мы с вами разобрали таким образом вот структуру нашего тонкого тела. Есть еще в нашем тонком теле... А, еще про разум давайте немножко поговорим. В чем какова функция разума? Да? Помимо того, что он содержит знания, то есть реализованное знание или опыт каждого из нас. Кстати, этот опыт переносится всегда из жизни в жизнь. Из жизни в жизнь тонкое тело не меняется. Понятно? То есть вот ум наш, то есть наш характер, наши привычки, наш как сказать, образ мышления, логика, наше мировоззрение не меняется из жизни в жизнь. Да? Пожалуйста.
А это вот в разуме, значит, появляется ощущение, что находился раньше в разных странах, очень такие полные, глубокие ощущения, но как будто там было больше, чем сейчас здесь.
Нет, это не в разуме проявляется.
А
это, ну хорошо, расскажу. Это так действует ум. Ум обладает способностью проникать в такую сферу, которая называется акаши, эфир, эфирное пространство. Ну, в каких-то в эзотерических кругах это называется хроники акаши.
Ага.
То есть вот то, что мы называем памятью, на самом деле наши ученые ищут память в нашем мозге. Они там никогда не найдут, потому что ее там нет. Память, она вообще одна на всех, понимаете? Просто память – это, знаете, такая огромная база данных, которая хранит все события, у всех произошедшие, у всех живых существ во всей Вселенной. Понятно? И наши события хранятся не внутри нас, наши события хранятся внешне, вовне. Поэтому посмотреть свое прошлое и посмотреть прошлое другого человека – это одинаково. Потому что оно хранится в определенных сферах нашего мира. У нас 64 измерения, из которых мы только 3 воспринимаем. Мы большую часть Вселенной просто даже не видим, что там есть интересного. А там много чего интересного есть. Вот. И в частности, вот и есть такой огромный банк данных. И вот это вот ощущение дежавю, да, то есть ощущение того, что я тут был, это означает, ваш ум, он способен вот с этим прошлым контактировать, он может двигаться туда. Вы этого не осознаете, но он это делает. Понятно? Вот любое воспоминание – это всегда поход вот туда. И вы туда раз вспомнили, и что мы, в виде чего хранится это все? В виде 5 вариантов ощущений. Это образ, чаще всего образ. Бывает звуковой образ, когда мы звук слышим. Да? Нету зрительного образа, но есть звук. А есть и сразу 2. Потом есть тактильный образ, редко бывает, как будто касается тут, не пугаемся таких вещей. Вот. Есть на вкусовой образ, на языке прям чувствуем. Вот я чувствую вкус того персика. Вот 20 лет назад я ела такие персики, и вот до сих пор чувствую вкус. Это не обман? Нет, это не обман. Это действительно есть. Почему? Человек такое сильное впечатление получил от этих персиков, что он способен умом теперь туда уходить, и у него опять возникает этот вкус. Ну что вкус же это тонкая вещь, она не только вот именно с персиком связана. Понятно? Вот. И в виде, соответственно, обонятельных ощущений. Вот в виде вот этих 5 видов ощущений как раз вся информация о всей Вселенной хранится. Ну хорошо. Итак, помимо всего прочего, наш разум выполняет фактически основополагающую функцию для жизни любого живого существа. Он задает цель и смысл нашей жизни. Как он это делает? Он обладает способностью привязываться, то есть устанавливать связь на тонком уровне с одним или несколькими источниками счастья. Понятно? И здесь, в отличие от животных, у человека, у нас с вами есть свобода выбирать. То есть вот у животных источник счастья жестко зафиксирован, они не могут его поменять. То есть вот есть собачье счастье, у собачки есть свое понимание счастья, она его поменять не может. У кошки свое, и она его тоже поменять не может. А вот мы можем. И у нас есть на самом деле два варианта. Первый вариант, когда мы сознательно перенастраиваем свой разум, у нас есть возможность это сделать. Вот. Второй вариант, если мы этим не занимаемся, то наш разум будет настроен ровно так, как положено по судьбе. Все, вот положено по судьбе, что вот сейчас вот глаза их встретятся случайно, да, они, конечно, сразу полюбят друг друга. Все, это произойдет. То есть, понятно? То есть, разум у нас, он настраивается на те источники счастья, которые положены по судьбе, это по умолчанию происходит. Вот. И мы начинаем к ним стремиться. Но у нас есть возможность поменять его настрой. Потому что далеко не все, к чему нас судьба настраивает, далеко не все из этих источников счастья по факту счастья нам приносит. Ну, как конкретный пример можно привести, например, юноша полюбил замужнюю девушку. Или там девушка полюбила замужнего юношу, да, или замужнего мужчину. Как это. Вроде бы счастье, да, любовь, там у них так все чисто и бескорыстно поначалу. Но сам факт, что эта ситуация безысходная, она никогда не приведет к счастью. Никогда. Вот. Но такое в жизни бывает. Почему так бывает? Вот судьба так, как складывается судьба. Она, это экзамен, который люди даже не знают, что его сдавать надо. Они просто думают, что у них там эта космическая любовь началась. Хорошо. Таким образом, разум – это такая структура, которая в нормальном состоянии, она постоянно связывает нас с одним или несколькими источниками счастья. И что происходит в этот момент? Пока наш разум связан с хотя бы с одним источником счастья, из этого источника счастья нам в нашу психику счастье немножко капает. Кап, кап. И вот эта вот капля счастья, которую мы обретаем каждый день, она позволяет нам проживать этот день. Понятно? Очень хорошо. И вот теперь мы с вами готовы... к пониманию, то есть к введению такого понятия, что же такое стресс. А вот интересно, здесь карандашик есть? Вон есть, фломастер.
Давайте я вам что-то тогда порисую, потому что это будет графически очень хорошо, удобно воспринимать. Вот смотрите, это разум наш, да? А вот источник счастья. В нормальном состоянии разум связан с источником счастья, такого двунаправленного канала. Это очень крепкая связь бывает, очень сильная. Вот. И разум, он достигает источника счастья, и из источника счастья назад к нему счастье. Вот, это, вот этот канал, который соединяет источник счастья с разумом, вот это и есть то, что мы называем верой. Да? Вот это вера. То есть вера – это не абстрактное понятие, там, я верю или я не верю, как понять. Вот если разум твой связан с источником счастья, если ты получаешь счастье от общения с этим источником счастья, вот тогда ты веришь. Понятно? А если это пока еще на уровне теории, ты же чем занимаешься? Ты занимаешься выстраиванием этой связи. Но пока ее еще нет. И вот теперь, что такое стресс? Стресс – это такое состояние, нашей психики, когда под влиянием судьбы, еще один источник счастья, у нас обычных мест. Например, допустим, жена может быть источником счастья, работа может быть источником счастья, дети источник счастья, друзья источник счастья, квартиры, машины, все источники счастья. И все они связаны с нашим разумом. И вот они дают нам смысл жизни. Вот этот смысл жизни. Поэтому человек, когда спрашивает, вот в чем смысл твоей жизни? Как что? Вот у меня жена классная, это смысл моей жизни. У меня дети, это смысл моей жизни. Вот у меня квартира, смысл жизни. Машина, смысл жизни. Обычно это уже лежит. Про деньги, тоже смысл жизни. Так вот, что такое стресс? Стресс – это когда под влиянием судьбы все эти связи одномоментно рушатся. И человек просыпается, и он понимает, что он не понимает, зачем ему. И просто вот он не понимает. Ничего не изменилось. У него сегодня как было, так и есть. Но при этом он лежит, он даже встать не может. Он лежит и понимает, что он в глубочайшей депрессии находится, и он не понимает даже, он не знает, зачем вообще из нее выходить. Потому что в этот момент сразу что происходит? Мы просто останавливаемся. Так вот, что такое стресс? Ну, одно из определений стресса – это когда человек переживает заживо переживает свою смерть. Это может, этот процесс может быть, может происходить постепенно, нарастать. А может быть реально просто вот так, прямо вот одномоментно это происходит. Вот буквально за несколько часов человек может отскакать просто умереть. Вот.
Если рвется одна связь, это как?
Если рвется одна связь, становится тяжелее. Просто тяжелее.
Но это не стресс.
Это не стресс, это называется стрессовая ситуация. Мы с вами разберем, все это разберем.
Не важно, что вы принцип сами поняли. То есть смотрите, оказывается, в чем серьезность стресса? Серьезность стресса в том, что он действует на самую глубокую нашу структуру. То есть фактически он действует на саму нашу, ну, на саму платформу нашей жизни. То есть на то, что держит нас здесь. То есть то, ради чего мы живем, одномоментно просто может быть разрушено. И по факту это происходит в жизни людей. Вот. У кого было такое? Было такое состояние, когда вот просто реально жить не хотелось. Просто потому, что у всех, ну вот, я не исключение тоже. Да? Было и несколько раз. Хорошо. Теперь давайте поговорим, как это происходит. Почему такое происходит? Да? Вот, нужно знать механизм. Я еще порисую, с вашего позволения, потому что это графически проще воспринимается, чем соответственно. Сейчас немножко отравленно отвлечемся, и у нас вернемся в ум. Вот. И ум, есть такое графическое описание, Патанджали Йога Сутра. Оно описывает ум как озеро. Я его в разрезе. Вот. В этом озере поверхность является осознаваемая нами часть нашей психики. Это вот наши мысли, наши эмоции, понятно? Наши желания. Вот то, что мы прямо в данный момент осознаем, это поверхность. И мы сейчас, мы на самом деле думаем, что вот это все и есть. Вот дальше ничего больше нет. Но даже современная психология, еще со времени Карла Густава Юнга, она знала, что есть сознательная область психики, есть бессознательная область психики или подсознательная область психики, она действительно существует. И вот здесь, вот эта вот толща воды, это как раз то, что в нас есть, но мы не осознаем. Мы не знаем, что это в нас есть. И что там есть, мы не знаем. Но там, в этой толще воды, хранятся как раз все то, что мы совершили, все наши поступки, все желания, все вот здесь. И они хранятся в виде очень интересных структур. Эти структуры, где, как, знаете, они так вот слеплены. Это так, цветочек нарисую. И они называются карма-васаны. Ну, их очень много. Вот. Каждый поступок, который мы совершаем, каждое слово, которое мы произносим, каждую мысль, которую мы принимаем, это все откладывается сюда. Постоянно. Мы за день столько нарабатываем этих карма-васан, вот, что их тут постоянно нарастает. И в результате, смотрите, что происходит. Но где они находятся? Они находятся внизу. Это означает, они тут есть, но мы их не чувствуем. Теперь, смотрите, помимо всего прочего, то есть, еще раз, очень важно про карма-васану договорю. Каждая карма-васана, она не одна, а они слепляются в кластер какой-то. То есть там много-много энергетических сходов. Ну, например, человек один раз солгал, второй раз солгал, третий раз солгал, четвертый раз, сотый раз солгал, это будет одна карма васана, допустим. Понятно? Они есть побольше, есть поменьше. Вот. А их, например, один раз хороший поступок совершил, второй раз такой же совершил, третий раз, четвертый, а это тоже карма васана, но более приятно. Понятно? И вот они вот такие вот там, в виде карма васана, вот это все заполнено. Но все, что лежит ниже, оно неактивное. Теперь дальше. А рассмотрим нашу Солнечную систему теперь. Как все это вообще механизм работает? Это очень интересно на самом деле. Вот. Наша Солнечная система представляет собой диск. Ну, помните из курса физики? Все планеты, они вращаются вокруг Солнца, но все в одной плоскости. За исключением Луны. Луна немножко под наклоном. Вот. И бегая эту нашу плоскость, плоскость эклиптики, если я не ошибаюсь, поправьте, если я не прав.
они разбивают ее на 12 направлений, 12 секторов по 30 градусов. То есть у нас, согласно ведическому знанию, не 4 стороны света, и не 6, их 12. И вот каждая из этих сторон света, каждая 30-градусных вот этих вот отрезочков, она несет в нашу психику определенную энергию. То есть в нас входит вот сюда, вот через брахмаранку, огромный спектр энергии. Вот все энергии всех вот этих вот направлений сразу входят. И они что делают? Они накладываются еще на энергии каждой из планет. Планеты, вращаясь вокруг Солнца по своим орбитам, они раз за разом разные планеты входят в разные сектора пространства. И дальше что происходит? Энергия планеты, она взаимодействует с энергией вот этого сектора. И в нашей психике что происходит? Резонанс, вот эти энергии, они входят вот так в нас. И они начинают резонировать с определенными карма-васами. Ну вот, например, сейчас очень сильный резонанс дают две планеты, да, Марс и Кету, если я не ошибаюсь. Да? Очень сильный резонанс. Поэтому те люди, у которых есть благоприятные карма-васаны по этим двум планетам, даже несмотря на то, что сами планеты стоят неблагоприятные, у них все будет хорошо. А вот у кого есть грехи, связанные с неправильным использованием энергии Марса и неправильным использованием энергии Кету. Неправильное использование энергии Марса – это что?
Гнев,
насилие, более общее насилие. Да? То есть, когда мы волю используем во зло. Мы не важно, что мы думаем, что это добро, мы можем думать что угодно. Но если мы волю используем во зло другим, насилуем других людей своей воли, это означает конфликт с энергией Марса. Кету, как мы рушим гармонию с кету, когда мы нарушаем обеты, нарушаем обещания. Пообещал, не сделал, пообещал, не сделал, пообещал, не сделал. Халатное отношение к своему обещанию рушит гармонию с планетой Кету. В результате что происходит? Когда они встают в определенную комбинацию, сейчас они очень сильно стоят рядышком, да, если не ошибаюсь, вот, то они стоят, получается, вот, допустим, возьмем Марс, возьмем Кету, и они стоят в определенном секторе пространства. Что происходит? Их энергия объединяется и начинает очень сильно в нашей психике что делать?
Будить
вот эти карма-васаны, которые имеют ту же природу. То есть эти карма-васаны связаны с чем? С насилием, которое мы совершили по отношению к окружающим и по отношению к самому себе. Мы тоже насилие можем совершать. И те карма-васаны, которые связаны с неисполнением обещания. А что такое неисполнение обещания? Это предательство. Так вот. Ты пообещал кому-то и не сделал, фактически ты что сделал? Ты предал. Поэтому, вот заметьте, все вот в последнее время, сколько? Это полтора месяца уже, да? Два идет примерно. И до ноября месяца это будет. Вот основные проблемы, с которыми будут сталкиваться люди, это неуправляемые негативные эмоции, то есть очень конфликтные люди стали, и проблема, что будет предательство. То есть будет либо будет просто предательство, либо восприятие поведения других людей будет склонно к предательству. То есть человек склонен воспринимать поведение других людей как предательство. Почему? Активизируется эти карма-васаны. Что в этот момент происходит? Энергия планеты, проходя вот сквозь толщу нашего ума, она резонирует с этой карма-васаной. И карма-васана начинает что делать? Всплывать, идти вверх. Вот в этот момент, пока она проходит толщу нашего ума, в этот момент она еще не проявлена никак. Но мы ощущаем, знаете что? Что-то должно произойти.
Предчувствие.
Вот у женщины, да, интуиция сильно развита, женщина, вы все постоянно сканируете, но просто не знаете об этом. У вас это происходит интуитивно. У мужчин вообще не заморачивается. Просто очень сильно вот это занимается. Вот. Замечали такое состояние? Вот, вроде бы все хорошо, там обзвонил всех родственников, все в порядке, на работе все хорошо, а внутри сектора что-то произойти должно, что-то произойти должно, что-то произойти должно. Это о чем говорит? Это поплыли вверх. И они встроены рядами, они не по одной. Их может быть миллионы вот так вот вверх подниматься, таких пузырьков. И дальше что происходит? Как только карма-васана всплывает, она всплывает, в этот момент она вот этой своей энергией, что делает? Она обрубает разум. Вот разум. Те источники счастья, которые...
Она и хорошая обрубает разум.
Нет, хорошая укрепляет эти связи. Заметили, когда хороший период, вообще вот все так классно, прям такой энтузиазм достигает своих целей. Это означает, хорошие карма-васаны, они дают энергию в веру, они увеличивают веру. тяжелые кармы васаны, они рубят веру. Либо ослабляют ее, либо рубят ее. Заметьте, вот когда, например, труднее всего работать над собой? Когда тяжелый период идет. А когда нужнее всего работать над собой? Когда тяжелый период идет. И меньше всего хочется в этот момент заниматься.
А есть
важный
период, что что-то хорошее приходит?
Несомненно. Тогда не будет тяжелого стресса безысходного. Будет просто стрессовая ситуация. Сегодня разберем. Ну, значит, и те, и другие кармовасаны. А все 9 планет всегда действуют. Все 9, они всегда постоянно действуют, поэтому все 9 вариантов этих кармавасан постоянно выходят. Постоянно выходят. Понятно? То есть, знаете, такое, мы звучимся. Вот это, если разобрать, знаете, как музыкальную гамму, да, так с 9 нотами, с 7, то вот кармавасан это как аккорды. Знаете, вот, допустим, кармавасан это до, ми, соль, си. Вот такой вот аккорд. И вот если вот эти энергии активны, именно она и всплывет. То есть вот по принципу резонанса все работает. Хорошо. И дальше, как только карма васана всплывает на поверхность, то что происходит? В этот момент происходит удивительная вещь. Эта карма васана начинает влиять на разум человека, да? Но никак не затрагивает его внешнее поведение. То есть мы сами вот эту энергию, которая начинает из нас идти на окружающий мир, мы ее не чувствуем. Нам кажется, что все как всегда. Вроде бы небо опять голубое, то же место.
Мы не чувствуем своих чувств.
Нет, сначала мы ничего не чувствуем.
Только потом посредственно через других.
А вот окружающие начинают это чувствовать по полной программе. По полной программе. Вот эту энергию, тяжелую энергию кармы, мы сами ее не чувствуем, а окружающие чувствуют. И мы попадаем в удивительную ситуацию. Фактически, вот если этого знания человек не имеет, он не может разрешить эту ситуацию. Почему от меня все отвернулись? Ну почему от меня все отвернулись? Я ничего никому не делал, я никому зла не хотел. Вообще даже не говорил ничего, не делал ничего. Но люди раз, и никого нет. Почему? Потому что в этот момент из сердца идет такой поток вот этой тяжелой энергии, которую человек сам не чувствует, но все окружающие чувствуют. И чем ближе отношения, тем сильнее чувствует эту энергию. Вот. И дальше, а как эта карма васана действует на самого человека, она в разуме отрубается. И в результате получается такая ситуация, когда и человек... И сам смысл жизни теряет, и все вокруг него
снимает. Это она подстригает связи с счастьем?
Да, она. Это энергия. Она так влияет судьба. То есть это не кто-то извне нам делает. Это фактически что? Это наши поступки. Энергии наших поступков. Они, всплывая наверх, сами же нам. То есть мы сами пили субсидии, на котором мы сидим. Никто в это не вмешивается.
То есть мы что-то в своем разуме считаем счастьем, а прошлые поступки, поднимаясь наверх, из-за того, что они активизируются планетами, перечитывают нам связь с счастьем.
Да, да, и просто потом такого. И нам становится мало не верно.
Повторите разум, да?
Да, несомненно.
А последовательно какая вот этих вот кармических, то есть те раньше, они быстрее так как бы...
Нет, вот они, понимаете, вот... Тот вопрос, когда вы задали, какая карма васана когда всплывет, это один из самых сложных вопросов, на которые дать так, конкретный ответ. Вот когда вот моя карма васана, которую я совершил там поступок там, 10 лет назад, вот когда она всплывет, это даже, я так говорю, даже святые, возвышенные, чистые люди не всегда могут распутать этот клубок. Очень тяжело распутать клубок судьбы. Потому что очень много вариантов. Каждую секунду мы делаем выбор, что произойдет дальше. Понимаете? Особенно если человек он начинает еще заниматься какой-то практикой по работе над собой, еще если могущественный то он духовницей занимается практикой, то тогда его судьба вообще становится мало скажем. Вот. И очень тяжело предугадать, что произойдет.
А вот с этим, извините, еще последний. Да. Вот с этим вот все, что вне доступа, ничего сделать нельзя.
Можно. Вот скажите, какой бы смысл был об этом говорить, если ничего нельзя было бы сделать? Можно. Об этом тоже как бы говорить. Просто давайте пойдем последовательно. Сначала нужно четко понять, то есть описать проблему, с чем мы реально сталкиваемся. Потому что у нас зачастую очень легкомысленное отношение ко всем этим вещам. Ну так, немножко покричит, но потом отпустит. Может быть и отпустит. А ведь бывают стрессы, понимаете, которые по 20 лет длятся. Представляете, 20 лет человек в стрессе находится. Это же очень тяжело.
Да?
когда астрология определяет определенные периоды по планетам, означает ли это, что именно в тот период возможно всплытие этих как раз... ну, то есть, когда говорят, что именно вот на эти периоды, как бы, астрологи говорят, ну, в этот момент нужно внимательным быть, там, и так далее, там, смотреть, как идет процесс, там, больше углубиться в духовную, там, практику, или здесь, наоборот, пойдет благоприятный период, и вы можете, там, решать это. Это вот оно
вот
и есть.
Вот оно и есть. Значит, смотрите, состояние планет в натальной карте, состояние планет в натальной карте, уже указывает на то, где какие кармы асаны в течение жизни будут отрабатываться. И дальше периоды влияния этих планет будут показывать, когда эти кармы, когда вот будут позитивные кармы асаны отрабатываться, когда негативные кармы асаны отрабатываются. Если, допустим, Сатурн в гороскопе стоит плохо, то когда наступает период Сатурна, человека раскатывает по полной программе, и мало ему не покажется. Независимо от того, знает он это или не знает. Точно так же, если, предположим, Солнце стоит хорошо, то когда его период начинается, да, то тогда человеку хорошо, наоборот, становится, там, на работе все налаживается, там, его все уважать начинает, все круто. Понятно? То есть натальная карта как раз, ну, она показывает в общем виде, но на конкретный поступок рассчитать это, ну, очень сложно. Как раз самая астрология, она оперирует вот этим. Она фактически, этот гороскоп, это он как раз и показывает, какие тогда кармаласы. Ну, не приблизительно.
Тематика, общая жанра.
Да, он выдает направление, да, какие будут.
Хорошо. Значит, мы с вами это рассмотрели. Минуточку. Вот. В результате, вот, еще раз обращу ваше внимание, это очень важно знать, что вот ситуации такие, когда беспричинно буквально окружающие нас люди начинают нас терроризировать, они нами воспринимаются как в высшей степени несправедливые. Согласитесь? Я ничего не делал, вообще ничего плохого не хотел. Почему все меня воспринимают, просто любое мое слово, там, поступок, почему все воспринимают какую-то агрессию против себя? Это что такое? У нас возникает очень сильный бурный протест. Но на самом деле никакого протеста нет. То есть смысл в том, что мы, вот, совершая вроде бы хороший поступок, в это время представляем из себя такую, простите меня, помойку, из которой вот этот вот такой запах идет, что никто не может его перенести. Даже просто находиться рядом с таким человеком тяжело. Вы сталкивались с такими людьми, которым невозможно смотреть в глаза? Или вот рядом с которыми находиться невозможно просто, трясет просто. Он просто рядом стоит, он даже незнакомый. Было такое? Так вот, знаете, это как раз люди, которые переживают один из видов стресса. В частности, стресс по Сатурну так проявляется. Мы с вами будем подробно все это рассматривать. Вот, поэтому знайте, что когда вот в такой ситуации оказываемся мы, а мы, ну, по разные стороны баррикад обязательно будем, то есть мы будем теми, кто является источником, да, тяжелые энергии от нас будут все шарахаться. И точно так же, когда кто-то рядышком находящийся, да, он, близкий человек, входит в этот стресс, то нас тоже будет отталкивать от него. Вот. И нужно иметь недюжинную реальную силу, чтобы вот противопоставить вот этой отталкивающей энергии, противопоставить свою любовь к этому человеку. Это вот, ну, действительно очень серьезная вещь. Знаете, к этому надо готовиться. Изначально к этому никто не готов. Вот те, кто ни разу не переживал такого состояния, могут в этом сомневаться. Но те, кто хоть раз пережил, реально понимают, да? И окружающие не готовы, и сам ты тоже не готов. Это надо реально очень, очень, нам нужно каждый день побеждать судьбу. Каждый день побеждать и за себя, и за близкого человека. Побеждать надо ее просто. Вот тогда возникает шанс, что, несмотря на то, что эта энергия все равно продолжит идти, в своем сердце ты можешь ей противопоставить другую силу, которая может ее победить. Как это делать, мы с вами обязательно будем говорить довольно долго и очень подробно, прямо в деталях. Как побеждать судьбу. Хорошо. Следующее. О чем мы с вами поговорим. Сейчас я посмотрю. Угу. Итак, мы с вами говорили о том, что разум – это та структура, которая ставит нам цели. Да, с помощью которой мы ставим цели. Вот. И есть два вида целей. Два вида целей, которые ставят разум. Обычно современные люди ставят только один вид целей. Этот вид целей называется материальной целью.
И при этом такие люди, они неизбежно оказываются в опасной ситуации. И давайте разберем почему. С этим понятно? Я смотрю, хорошо. Всей своей совокупности, вот все, что есть, не только нашу Вселенную, а вообще вот все, что Богом создано, делится на два энергии, которые действуют в этой, в этих, вот, во всей совокупности мироздания, делятся на три класса. Ну, точнее, они делятся на...
Это только касается материала.
Нет, нет, это вообще, вообще все. И духовные, и материальные. Сейчас с вами немножко духовности коснемся. Ну, на самом деле энергии только два вида. Есть духовная энергия и материальная энергия. Но есть еще третий вид энергии, который, собственно, мы с вами являемся. Вот. Они выделяются в третий такой вот вид. Вот. Значит, вот эта вот область духовных энергий, духовный мир, да, это область материальных энергий. Материальная. Вот. Здесь вот материальная энергия, здесь духовная энергия. И есть третий вид энергии, что называется пограничной энергией. И пограничными энергиями являемся мы с вами. Вот если кто-то хочет узнать, где проходит граница между духовным и материальным миром, она проходит через сердце каждого из нас. Мы и есть эта граница. И не только мы, а еще и микробы, муравьи, и растения. Вот каждое живое существо является той самой границей, которая отделяет духовный мир от материального. Правда, классно? Очень, очень классно осознавать себя и таких пограничников. Вот. И по умолчанию, в целом нужно также знать, почему нас называют пограничной энергией. Вот почему. Дело в том, что по своей природе мы относимся к духовным энергиям. То есть по качеству мы духовные живые существа. Это везде говорится, во всех священных писаниях всего мира. Да? То есть мы душа, мы духовная частичка. Но, в отличие от духовных энергий, которые никогда не смешиваются с материальными энергиями, у нас есть свобода выбора, куда двигаться. Вот под влиянием каких энергий находиться. Либо духовных, либо материальных, либо и тех, и других. И вот именно поэтому...
Материальное нам слегка инородное?
Не слегка, оно вообще чуждое. Но у нас есть возможность действовать. Именно для этого есть такая энергия в материальном мире, которая называется аханкар, или ложное эго. Эго – это же осознание себя как личности, да? Я и не я, основная функция. Вот есть истинное эго – это осознание себя как духовные частицы, духовные энергии, да? А есть ложное эго, которое позволяет нам осознавать себя кем-то, кем мы не являемся. Но это принадлежит материальному миру. В частности, мы все очень честно себя телом осознаем. Вот как бы ни старались, да, что я не делаю, я душа, жизнь прекрасна, хорошо. Но как кто-то в метро на ногу наступит, не помню. В этот момент, да, ты что мне на ногу наступил? Ты моя нога, это я. Так вот, изначально мы находимся в так называемом обусловленном состоянии. Обусловленное состояние заключается в том, что мы полностью всю свою энергию сознания, то есть энергию, которая фактически, ну, как мы говорим, точку внимания, да, все внимание наше полностью погружено куда? В материальный мир. Понятно? А теперь давайте рассмотрим, что такое материальные энергии вообще. Я сейчас еще такой график нарисую. Это вот время. Вот, а это счастье. Так вот, все материальные энергии, все без исключения, в нашей Вселенной их немного, всего 33 миллиона. Вот у нас здесь 33 миллиона, а не прошло все 8, да, 33 миллиона мы питали. И да, они в своей совокупности дают нам 8 миллионов 400 тысяч вариантов счастья. Здесь наша Вселенная очень маленькая. Вот. Все материальные энергии действуют в строгом соответствии с основным законом материальной жизни. Какой основной закон материальной жизни? Основной закон. На нем все здесь стоит.
это то, что справедливость.
О, правильно, справедливость. Или закон кармы, закон воздаяния. Этот мир абсолютно справедлив. Вот абсолютно. Вот здесь есть только одна абсолютная категория, это справедливость. Никто никогда этот закон не нарушит. Никогда. Это невозможно. Понятно? И теперь дальше, как действуют эти энергии? Они действуют точно в соответствии с принципом справедливости. А принцип справедливости гласит, он справедлив ко всем. Это означает, что если человеку в этот момент положено иметь счастье, то эта энергия будет давать ему счастье. А если в какой-то момент не положено, то он хоть убийца. Счастья не будет. А потом опять будет. И вот так вот протекает наша жизнь. И заметили? Нам иногда классно становится в этой жизни. А иногда тоскливо. А потом опять классно. И вот теперь, если нарисовать 33 миллиона графиков,
наоборот, вот так, возрастающий,
я такого вообще не могу. Ну вот этот этап, вот он есть, возрастающий. А у нас всегда так сначала так классно, все круто, и мы думаем, что так будет всегда. Да? А потом что-то как-то раз, как все остановился, потом вниз, я не хочу. Но там точно так же, как неотвратимо нас влекло наверх, точно так же неотвратимо нас влечет вниз. И начинает возить там носом по асфальту. Мы не хотим, но оно все равно возит. Почему это происходит? Потому что, еще раз повторю, действие на нас, любой материальной энергии определяется не нашим желанием, а нашей судьбой. То есть то, что мы заслужили, то мы и получаем. Да, да. Есть, правда, одна оговорка. Я о ней расскажу, потому что, чтобы у вас была полная картина. Вы скажите, пожалуйста, кто-то из вас занимался техникой интенсивных желаний? Или вот есть такое, помните, одно время была такая рекламируемая книга, там называлась «Тайна». И там такие, типа, помните, нет? Рекламный фильм снял.
Секрет,
вот, да, секрет, помните?
Что захочешь, что и будешь.
Да, вот это и есть практика интенсивных желаний. Вот. И там такие success story, я там был последним, просто вот ничтожеством, мне не нужно, а теперь я миллионер, там вот то-то все. Рассказать, что происходит в этом случае? Материальной энергии не обманешь. Я вот так вверху думаю, что не все эту рядочку делаю. Смотрите, возьмем жизнь человека. Это рождение, это смерть. На время жизни человека ему положено определенное количество позитивных, позитивных хороших событий и определенное количество страданий. Понятно? В целом жизнь человека планируется таким образом, чтобы он страдал и радовался, но страдания не вводили его в состояние безысходности, чтобы он имел хоть какой-то мотив жить. Поэтому, заметили, страдания со счастьем они чередуются. И когда нам уже кажется, что все дальше не могу, вдруг рак, то полегче там на силу поехал. Да? Потом, когда нам кажется, что всегда будет классно, опять теряется. То есть это вот так вот перемежается между собой. Да? Есть периоды, когда нам хорошо, есть периоды, когда плохо. Вот так в целом бывает. Теперь смотрите, что вот человек дожил до вот этой волшебной встречи с секретом. И он понял, что оказывается, если я очень сильно чего-то пожелаю, оно сбывается. И где-то реально так. Но смотрите, что происходит. Вся Вселенная, на самом деле, зачем она вообще создана, эта материальная Вселенная? Она создана только для одной цели – удовлетворять наши желания. Это ее смысл ее существования – удовлетворять желания. Но как? Абсолютно справедливо удовлетворять. И у нас, поэтому, в связи с этим, у нас есть возможность сказать этой Вселенной: «Вселенная, я вот не хочу». Вот это я не хочу вот так долго, я хочу прямо сейчас. Помните, как в «Человеке с бульвара Капуцина»? Джимми, хочу Бэби. Но Мэри, это же нужно 9 месяцев, там, зачем 9 месяцев ждать? А когда я видел в кино, прям сразу Бэби. Он говорит, это же кино, же это монтаж. Он говорит, Джимми, я хочу монтаж. Мы тоже хотим монтаж. И в отличие от той ситуации, да, она конечна, даже не глупость какая-то. Вот это не глупость. Этот монтаж возможен. Что человек делает? Он начинает генерировать очень сильное желание. Он концентрируется очень сильно и говорит, я хочу миллион долларов, допустим, да, или там я хочу здоровье, или я хочу что-то. В результате что происходит? Вот это все, вот эта часть, верхняя часть, вот эта часть, она начинает сжиматься. То есть она начинает концентрироваться, и в какой-то момент, когда вот эта степень то, что ему удалось притащить, притянуть вот, из своего собственного будущего, то, как только это количество благочестия становится достаточным для того, чтобы в его судьбе появился миллион, или появилась машина, или появилось здоровье, у него это тут же происходит. Но за это что происходит? Благочестия больше нет. Он расплатился. Это как вот, ну, товарно-денежные отношения. Только деньгами наступает благочестие.
Платить
вперед. Нет, это не вперед. Вот он прям сразу расплатился, ему тут же прям раз, он там, вот так вот совершенно случайно происходит. Раз он миллионер, такие, знаете, такие шаги, бывают же такие невероятные истории. Вот. И он становится реальным миллионером. Подождите, пожалуйста, я сейчас мысли тебе до конца. Но что происходит дальше? А дальше? Тут уже никакого благочестия нет. И пожив какое-то время миллионером или еще кем-то, он сталкивается с удивительным состоянием, что он живет в состоянии хронической депрессии. Хронической. И то, что он притянул к себе какие-то деньги, там, или там, допустим, машины, или какого-то человека он к себе притянул, да, вот я хочу вот за нее замуж, за ой, я за нее жену хочу, ее все не могу. Это очень много благочестия нужно сжечь. Очень много, чтобы такое произошло. В результате человек добивается своего, но то, что он добился, становится потом проклятием для него. Проклятием, потому что его жизнь становится такой беспросветной. Понятно? То есть вот задешь, мало того, я вам больше скажу, человек может вот таким вот такой практике даже из своих будущих жизней забирать благочестие. И в результате в следующей жизни где он рождается? В какой-то совершенно просто жутких условиях, там родители алкоголики, там страна какая-то безысходная просто, вот все. Вот откуда такое привет судьба? Вот, пожалуйста. Знаете, кто такие нищие? Вот кто нищий сейчас? Это бывшие и очень богатые люди, которые не сумели правильно распорядиться тем, что имели. Понимаете? Вот точно так же и с этим человеком. Поэтому я вас очень прошу, не попадайте за дешево, не будьте дешевыми людьми. Есть другие методики, как становиться счастливым, а они с вами обязательно говорят. Хорошо. И заметили это тайна или как бы там секрет? Тишина! А знаете, почему тишина? Потому что те, кто бонусы получили, ни одного уже не осталось. Никого уже нет. Все уже благополучно пикировшие. Вместе со своими квартирами, машинами, там, миллионами и всем прочим. Ну так вот, возвращаемся теперь сюда. Значит, материальная энергия действует на нас и с вами в точном соответствии с принципом справедливости. Поэтому, когда нам приходит время радоваться, они, не спрашивая нас, не спрашивают. Они просто вторгаются в нашу психику, карма вас не всплывает, и мы, оп, и мы все хорошо. Само по себе. Вот. Но когда нам приходит время пострадать, точно так же, не спрашивая нас, всплывает наверх, на поверхность нашего озера ума отрицательные, греховные карма-васаны, и они погружают нас вот в эти нересурсные, как говорят психологи, состояния депрессии, раздражения, гнев, тоска, печаль, там, одиночество, безысходность и все прочее. Это вот все влияние карма-васаны. Поэтому живому существу, которое находится в обусловленном состоянии и смотрит только вот на эти материальные энергии, вот в этот момент его жизни нечего противопоставить. Нечего. Понимаете? И стресс это как раз вот этот участок. Понимаете? Если живое существо не знает, куда ему еще можно обратиться, вот здесь, вот на уровне материальных энергий, вот этот участок жизни, он никак невозможно его улучшить. Потому что по судьбе просто не положено. А по судьбе не положено, значит никто не придет и не поможет. Никто. Вообще. Вот есть ситуации, которые называются стресс, это называется вообще никто. Те, на кого больше всех опирались, больнее всех вам сделают и придадут и уйдут от вас.
Ничего сделать.
И вот на уровне материальных энергий вообще ничего нельзя сделать. Вот в этим-то стресса опасен, потому что он называется безысходной ситуацией на материальном мире. Когда все энергии находятся ниже уровня нуля, ничего вообще нельзя сделать. В чем опасность таких ситуаций, что они могут, ну ладно, если там день, да, такая ситуация, там час в месяц, это ладно. Ну а если год? А если 10-20 лет такие ситуации могут быть, такие состояния? Представляете, этот человек реально просто умер и живет вот в таком состоянии умершего. Это ужас, очень тяжело. Так вот, однако же, всегда, независимо от того, когда человеку доступны материальные энергии, ему всегда доступны энергии, которые находятся в области духовной. Потому что если материальные энергии действуют в точном соответствии с принципом справедливости, то духовные энергии, там нет вообще понятия справедливости, там есть другая платформа, которая называется любовь. И любовь в данном контексте она называется милость. Одно из ее проявлений – милость. А милость имеет беспричинную природу, она нелогична. Вот в чем интересная особенность духовных энергий – они не имеют логики. Они всегда доступны, но так как они все проявления суть одной праэнергии, которая называется према или любовь, вот, они тоже обладают своими особенностями. Если материальные энергии действуют под влиянием времени, по принципу, они сами вторгаются в нашу психику, они нас не спрашивают. Вот. То ни одна духовная энергия никогда к нам в психику не войдет, потому что не обязательно будет невозможно. Понимаете? Один из принципов любви, она должна быть свободной. Поэтому для того, чтобы иметь контакт с духовными энергиями, человек должен что делать? Звать. Вот духовные энергии, в отличие от материальных, их надо звать, приди, пожалуйста, приди. То же самое в Библии, как Господь Иисус, как говорит об этом? Просите, и дано вам будет, да? Стучите, и отворят вам. Толкайте, и откроется. Ищите, и обрящите. Это означает, все эти слова означают контакт с духовным миром. Если мы хотим контакт с духовными энергиями, мы должны сами проявлять активность. Потому что когда мы чего-то действительно хотим, мы действуем. Да? Вот если я буду очень сильно хотеть в туалет, но согласитесь, мне будет очень глупо ждать, пока он сюда прибежит. Я все-таки буду делать какие-то активные действия, чтобы найти какое-то место. Да? Вот означает «хочу». А если мы этого не делаем, значит мы этого не хотим. Но если мы этого не хотим, то этого никогда не произойдет. Потому что ни одна духовная энергия сама никогда не придет. Понятно? То есть милость, чтобы обрести милость, нужно обязательно совершать усилия. Понятно? И тогда обязательно придет ответ. И в этом случае, несмотря на то, что вот здесь у человека вот полная безнадега, вот реально полная просто безнадега, но контакт с духовными энергиями дает в миллиарды раз большее количество счастья, чем с материальными. Потому что, почему? Да потому что они нашей природе соответствуют. Понимаете? Ну, когда мы возвращаемся, когда с ними контактируем. Вот. И в результате человек вот этот период проживает очень интересное состояние сознания. События вокруг будут как разворачиваться? Ровно так, как положено по судьбе. Все развалится. Вот. Но при этом параллельно прямо вот с этим вот полной разрухой и безнадегой в сердце что будет? Счастье. Удивительное состояние. Если кто-то переживал, ну хотя бы в каком-то вот, ну пускай даже не сильно ярко, правильно, тогда вот это вот параллельно два совершенно разных состояния. С одной стороны, вроде бы события так развиваются, что вообще вот просто, вот, ну не знаю, какая-то хоть петля здесь, да, ну, вообще невозможно ничего делать. А параллельно с этим сердце счастье. Или хотя бы понимание того, что ну да, вот оно происходит. Потому что даже если человек уже понимает, то значит он уже имеет силу и контакт с духовной энергией. Понятно? Как это все у нас? Нам доступно все. Проблема в том, что мы в основном все вот сюда, в эту сторону смотрим. Ну хорошо.
Так. Итак, теперь мы с вами рассмотрим, еще поговорим про анатомию стресса, да? То есть, что такое стресс, вы уже знаете теперь, да? То есть, это когда мы одномоментно лишаемся либо части нашей веры, либо полностью теряем нашу веру. Все, что у нас было, все теряется. Вот, хорошо. А, простите, с точки зрения разума не рассказал, как влияет, да?
Смотрите, если вот взять, если вот здесь наш разум находится, да, разум, вот, все цели, которые находятся в материальном мире, в момент стресса все вот эти связи рушатся. Понятно? Но все цели, которые мы поставили здесь, они все остаются, потому что они не находятся в проблеме судьбы. Вся судьба только вот здесь. Здесь нет судьбы.
Только
материальные цели разрушаются. То есть вера теряется только вот в это. Понятно? Вот эти связи, если они есть, и так далее, не рушится. Поэтому, если у человека есть вера в Бога, но она рушится под влиянием стресса, у него вера в Бога какая была? материально. Чаще всего мы просто его появились. Дай мне то, дай мне все. Назначает бизнес с Богом. Тогда в момент стресса вера тоже пропадет. Но если вера правильно культивируется, она как раз и останется. Все остальное может быть разрушено, а эта вера останется.
Итак, еще раз. Стресс – это такое состояние, при котором разум теряет способность связываться с той целью, которой он был связан до момента начала стресса. И в результате что происходит? Как это проявляется в жизни? Сама способность жить у человека в этот момент начинает стремительно таять. То есть человек теряет, он не понимает, зачем все это. Хорошо. Вот. Дальше. Человек, что начинает делать человек в этом случае? Он начинает сознательно или бессознательно пытаться искусственно поддерживать эту связь. Но у него ничего не получится. Ничего не получится. Просто бывает, что... Хотя так, бывает так, что получается, но это значит, это был не стресс. Это была так называемая стрессовая ситуация. Вот. А когда наступает вот реальный стресс, или стресс четвертого типа, вот тогда, что бы человек ни делал, ни одна материальная цель ему не будет доступна. Вот это тяжелейшее испытание. Он, например, сначала сам пытается что-то делать, потом он идет к психологам, к астрологам, и ничего ему не помогает. Потом к гадалкам, например, идет, так, к шалатанам каким-то, ему тоже ничего не помогает. И все, и потом человек просто реально... Он даже к Богу потом идет, ему тоже там ничего не помогает, потому что он к Богу материальные отношения строит, он Бога хочет использовать для себя. Это материальный способ контакта с Богом. Он тоже не работает. Вот, и в результате... В результате человек впадает в такую вот полную прострацию. И почему? Это положено по судьбе. То есть это то, что мы сами себе здесь создали. Это не то, что нас здесь Вселенная ни за что наказывает. Это результаты наших собственных глупостей, которые, сконцентрировавшись, вот таким образом учат нас. Вот, теперь дальше, на уровне разума вот это происходит. То есть разум, он останавливается в своем действии, просто полностью останавливается. Дальше, на уровне ума. Когда наступает стресс, человек входит в состояние хронического беспокойства, он не может никак из него выйти. Вот. Причем в этом случае, вот, ну, по отношению к беспокойству, в худшей позиции находятся мужчины, как это ни странно. Женщины, хоть они постоянно беспокоятся, но при этом женщина, она на порядок, то есть, ну, раз в 10 как минимум, способна легче терпеть беспокойство. А мужчина не может терпеть беспокойство. Мужчине нужно обязательно сделать что-то, чтобы успокоиться. Заметили, мужчина? Очень трудно находиться долго в состоянии беспокойства. Вот. Но тем не менее, в стрессе-то как раз это происходит. Покоя нет. Это в результате человек, он постоянно не находит в себе места, его что-то гложет изнутри постоянно, гложет, причем может быть вообще беспричинно просто. Ну ладно, если бы причина какая-то была, но чаще всего добивает то, что причины никакой нет, вроде все нормально. Но внутри все равно такое ощущение, что что-то не так. Теперь дальше, уровень праны, уровень психической энергии. Когда наступает стресс, то блокируется большая часть психических каналов, или прана начинает течь через них хаотично. В результате у человека постоянно возникает психическая и физическая вялость, слабость, у него ломит постоянно все. То есть вот, ну, это очень неприятное ощущение, тупость постоянно в голове, то есть он ничего не соображает. И он спрашивает простой вопрос, он смотрит, как баран на новые ворота, и не реагирует просто. Как вы думаете, что происходит в этот момент с его работой? Он ее просто теряет рано или поздно. Понимаете? Вот. То есть человек испытывает психическое и физическое бессилие. Вот. И на уровне эгоизма что происходит? На уровне эгоизма происходит полное уничтожение самооценки. То есть на этой стрессе человек самооценка достигает у нас исторического минимума. Вот реально полного исторического. То есть все рушится. Все наши вот представление о себе как о ком-то, что-то я тут могу, что-то я тут не могу. Вот это все полностью смещается в сторону «ничего не могу». Никто. Вот. Хорошо. Вот. И сон. Как стресс проявляется во сне. Ну, вы знаете, да, что сон состоит из нескольких фаз. есть когда преобладает альфа-ритм, да, есть бета-ритм, есть гамма-ритм, да, по-моему, третий, да? И есть такая так называемая фаза глубокого сна, когда человек полностью отключен от этого мира. Так вот, знаете, что такое фаза глубокого сна? В этот момент, так как человек, тонкое тело человека полностью обездвижено, оно полностью статично, вот, то в этот момент мы, как душа, общаемся со сверхдушой. И вот та самая капелька счастья, которая закладывает в нас возможность жить в следующий день, она к нам капает вот именно в тот момент, когда мы спим. Вот в этой фазе глубокого сна. Поэтому если человеку не давать уснуть, вот до глубокого сна не засыпает этот человек, то он очень быстро начнет деградировать. Очень быстро войдет в стрессовое состояние. Так вот, знаете, когда приходит стресс, фаза глубокого сна либо очень короткая, либо вообще отсутствует. В зависимости от того, по какой глубины, то есть какой силы стресс на человека действует. Хорошо. Следующее. Ну, про причины я уже сказал, да, то есть поймите, не пожалуйста, вот чего бы я не хотел, так это то, что мы с вами воспринимали стресс как некое проклятие для нас. На самом деле знаете, что стресс – это не проклятие. И стресс – это последняя попытка, ну, последняя попытка судьбы помочь нам. Потому что когда мы настолько погружаемся в свои ошибки, в свою, скажем так, греховность, да, прямо, вот скажу, то исчерпав все возможности помочь нам, ну, скажем так, цивилизованными методами, да, вот, Вселенная дает нам возможность вот с помощью вот этого механизма справедливости на своей собственной шкуре испытать то, что мы творили по отношению к другим. И вот этот опыт, который мы переживаем, то есть в этот момент стресса, он навсегда меняет нашу жизнь. Человек, хоть раз переживший какой-то очень суровый стресс, он никогда уже не сможет жить легкомысленно. Никогда. Он уже четко понимает, что эта жизнь – это не игра, реально не игрушки. И он понимает, что рядом с ним находятся не какие-то безжизненные марионетки, судьбами которых он может вот так вот вертеть. А он начинает ко всему очень серьезно относиться. Он к себе очень серьезно относится, к окружающим людям очень серьезно относится. Он очень ценит все, что у него есть. Понимаете, вот в этом суть стресса. Другими способами донести невозможно. И судьба, прежде чем, Вселенная, прежде чем ввести нас в такое состояние, она нам дает сначала очень легкие варианты. Как вот очень есть хорошая такая притча, рассказанная одним святым человеком. Одна и та же истина. Одна и та же истина приходит нам тремя путями. И первый путь – это шепот любви. Вот мы истину первый раз мы слышим как шепот любви. Но чаще всего что происходит? Мы его просто не слышим. Мы настолько заняты собой, мы настолько самовлюблены, настолько самопоглощены вот самолюбованием, да, и вот служением себе, что мы просто не слышим этот шепот любви. И тогда, исчерпав все возможности нам с любовью сказать о том, как мы должны действовать здесь, та же самая истина приходит нам уже как голос совести, который уже говорит, чаще всего, это знаете, через кого приходит? Через родителей голос совести приходит, через друзей голос совести приходит, через любимых наших близких людей голос совести приходит, через родственников голос, друзья, вот эта категория людей, с которыми мы плотно общаемся. Мы в этот момент как от него отмахиваемся? Что мы начинаем делать? Как вы думаете? Оправдываться точно. А вот если бы он так не поступил, я бы вот так не поступила. А вот если бы она вот так не сделала, я бы ей вот это не сказал. Это означает, что мы отбрасываем эту истину. Мы сами ее отбрасываем. И когда Вселенная исчерпывает все возможности донести до нас истину через любовь и через совесть, то та же самая истина все равно дойдет до нас, но теперь уже через крик страданий. Когда мы уже, понимая, что с этим катком бороться бесполезно, просто кричим, в этот момент рушится все, через вот эту боль, что происходит, очень сильный внутри огонь. И этот огонь, он сжигает все вот эти грехи. Вот та боль, которую мы испытываем в стрессе, это процесс сжигания судьбы происходит. И в этот момент, когда судьба сжигается, мы, пережив эту боль, мы очищаемся. И в этот момент мы становимся заново восприимчивыми. И тогда мы понимаем, что на самом деле так поступать было не надо. И вот так, и ценность отношений в этот момент мы только начинаем чувствовать. Понимаете, и серьезность своих, серьезный должен быть к жизни подход, серьезный к отношениям подход, ко всему должен быть очень серьезный подход. Понятно? Так что, знаете, если вот в стрессе, стресс мы какой-то переживаем, это означает, мы любовь не услышали, совесть проигнорировали. Хорошо. Следующее. Кто подвержен стрессу? Есть отдельные признаки. Знаете, что когда наступает стресс, у нас, несмотря на то, что с точки зрения материальных энергий у нас нет никакого выбора, он просто наступает, и он наступит обязательно. Прямо вместе с этим у человека всегда есть выбор, как поступать. Первое – это перестрадать этот стресс от начала до конца. Просто перестрадать. И так, кстати, вот большинство людей, они так и живут. В чем опасность? Опасность в том, что можно сломаться. Стресс проходит 14 стадий. 14. И каждый из них может быть долгий. А на каких-то человек может зацикливаться. Вот, например, маниакально-депрессивный психоз – это зацикливание между двумя стадиями стресса. Мы с вами будем их разбирать, вы поймете. Все психические заболевания – это что такое? Это люди, вошедшие в стресс и не понимающие, как из него выйти. Сломавшиеся, психически сломавшиеся люди. Понимаете? Вот. И второй вариант, который у нас есть, это восстать против той энергии, той силы, которая фактически рушит нашу жизнь. Эта возможность есть. Вот. И что означает восстать? Восстать означает начать действовать в том направлении, которое никак не связано с нашей судьбой. То есть действовать куда? Вверх. То есть Да, победа над судьбой заключается только в одной способности. Это способности действовать вне судьбы. Вот чем больше мы в жизни действуем вне судьбы, тем меньше мы подвержены стрессам там, и всему остальному, тем меньше они на нас влияют. Понимаете? Если мы полностью поглощены материей, то есть судьбой, то у нас вообще никаких нет вариантов, чтобы стресс избежать. Просто никаких. Потому что мы, в общем-то, активно его и создаем, тут активно эту материю к себе притягиваем. Хорошо. И обычно, вот смотрите, примеры людей, которые находятся в зоне риска. Какие признаки людей, которые находятся в зоне риска, подвержены стрессам? Первое. Ходят на работу ради денег. Как понять, ради чего я хожу на работу? Это очень легко понять, проанализировав. Сколько счастья я испытываю в обычный день, да, когда работаю, и сколько счастья я испытываю, когда аванс с получкой получаю. Вот если эти два дня, вот да, то есть в течение месяца вот два счастливых дня было у меня с тобой. Первый аванс, вторая получка. Это означает, что человек подвержен стрессам. Будет подвержен неизбежно. А если у человека, он на работу как на праздник, у нас это так пренебрежительно, да, на работу как на праздник, дурак такой, он не понимает. На самом деле это правильно. Если человек любит труд, то у него не будет стресса. Понимаете? То есть он воспринимает труд как возможность послужить людям. Да? То есть я зачем на работу иду? Это мое служение людям. Это то, что я могу для них делать прямо сейчас. Вот у меня уже есть эта квалификация. Я могу прямо вот так вот людям помогать. И не важно, что он делает. Он может быть, допустим, каким-то академиком, да, там в Академии наук заседать, а может просто дворником улицы подметать. Вот с точки зрения подверженности стрессу никакой разницы нет. Академиков прессуют абсолютно так же. Они, кстати, еще больше страдают, чем дворники. Потому что у них амбиции побольше.
Вот. Вечером академиков, с утра дворник.
А стресс чаще всего из академиков, дворников и делает. Итак, второй признак. Беспорядочно едят. То есть беспорядочный, как сказать, режим. Да, режим у человека беспорядочный. Когда хочет, спит, когда хочет, ест. То есть не может удержать свои чувства под контролем. Это признак того, что человек будет раскатан судьбой. Дальше. Люди живут в телевизоре. То есть смотрят какие-нибудь сериалы или сидят в интернете постоянно. Что-то там ищут в интернете, очень важное такое. Непонятно что, уже 10 лет ищут, ничего не нашел, но очень интересно. Почему это опасно? Почему это признак того, что человек в стрессе находится? Я объясню. Дело в том, что у нас есть два варианта, как жить. Либо жить внутренней жизнью, устанавливая отношения с Богом, и в этот момент, и в это время результатом внутренней жизни является то, что человек наполняется огромным счастьем изнутри. И это счастье уже не зависит от судьбы. Неважно, стресс, не стресс, его человек уже, он живет, он абсолютно стабилен. Но если человек внутренней жизнью не живет, он не хочет любовь отдавать людям, то все отношения, которые он строит, они основаны не на отдаче, а на приеме. Он хочет чего-то от людей постоянно. Он, допустим, муж жену выжимает, давай мне делай то, делай все, жена мужа выжимает, ты мне почему не улыбаешься, ты мне почему не говоришь, что ты меня любишь, там и все прочее. Выжимают друг друга. Это означает внешняя жизнь. И вот так вот, повыжимав друг друга, все же когда-то высыхают, до досуха отжимаются, да, и все, уже вот невозможно выжить. Выжить уже ни с кого, ни с чего невозможно. И в результате тогда кто остается? Телевизор. Потому что там идут всякие сериалы, там много эмоций, и там вот эта вот любовь телевизионная. И так как своей любви нет, ну, мы не хотим же отдавать, да, у нас отдать нечего, а хотим только взять. Но вот зато есть телевизор, там есть такая вот вся такая красивая любовь. Или интернет, тоже там люди видимость отношений состоят, всякие вот эти, как их там, сайты знакомства, все, когда люди просто вот трещат ни о чем, они такие все, у них такая интернет, мы любим друг друга по интернету, она мне сегодня такое сообщение прислала, а я ей вот такую смс-ку отправила. Ни о чем отношения, они, это не отношения даже, потому что отношения начинаются, когда ответственность берется, вот тогда отношения, а это нет ответственности никакой, я сегодня хочу, общаюсь, а завтра не хочу и вообще не общаюсь. То есть это не отношения, очень поверхностная жизнь. Это тоже признак того, что человек будет подвержен стрессу. Понятно? Потому что правильно действующий человек, человек отдающий, он постоянно отдает, всем отдает. Тогда ему не нужен этот интернет, что там ковыряться. Нет, я не против. Интернет штука хорошая. Это огромная база знаний. Да? То есть вот даже ну, лет, когда в эпоху до интернета, вот представьте, тот объем знаний, который можно сейчас почерпнуть, да, и тогда, да, тогда надо было в библиотеку идти, еще не во всех библиотеках есть. Вот где можно было бы найти, допустим, вот я, допустим, из Астрахани, да, у нас там есть там государственная библиотека, даже там несколько, но я, например, вот нигде не мог найти оригиналов, допустим, ведических священных текстов. Вот просто вот, ну, даже просто ксерокопии. Нигде, их просто там нет. Это нужно было ехать в Москву, там, в Ленинскую библиотеку, там еще нужны разрешения специальные иметь, чтобы найти перевод аутентичный, то есть, и то в лучшем случае на английском. Знаете, а сейчас, пожалуйста, пожалуйста, любой, что хочешь. Это очень классно. Но с другой стороны, помимо всего прочего, есть и огромная опасность в связи с этим, да, связано, что там очень, очень легко можно жить в интернете, потому что ни к чему не обязывает. Очень легко. Мы, кстати, нам, кстати, Бога из-за этого очень легко любить. Он для нас абстрактный, и мы абстрактного Бога также абстрактно любим. И очень довольны собой. Думаем, что мы очень большие верующие. А потом, кстати, на Бога же и пеняем, когда нас судьба раскатывает. Ну ты что? Я тебя так любил, ты что вообще? Ты посмотри, что ты со мной сделал. Вот. Следующее. Что еще, чем люди занимаются, если они замыкаются внутри своей семьи? То есть вот живут ради себя, муж ради жены живет, жена ради мужа живет. И они вдвоем ради детей живут, даже если при условии, что дети для родителей живут, у них все даже классно, то при этом все равно это будет подвержено стрессу. Почему? Потому что вот если в семье именно такие вот отношения, все в дом, все в семье, это знаете, какое отношение, которое очень здорово точно описывает пословица. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Вот как-то как кто-то из них перестанет, потеряет способность хвалить, понимаете, все, облез. Но не может он больше, вот ему нечего дать. Все. И кто-то остальное скажет, все, а что ты, это предательство какое-то. Ты чего вот мне теперь такие слова не говоришь? Ты чего вот это теперь не делаешь? Что ты все время ходишь смурной такой? Все. С этого момента все зыбкое счастье тут же разваливается. Потому что оно было построено на что? Ты мне, я тебе. Как только кому-то дать нечего, все, он банкрот, все. До свидос. Долго это терпеть никто не будет. Вот, следующее. И те люди, которые заняты тем, что они ищут комфорта, то есть обустраиваются в этой жизни, в обществе, вот такие же, как они сами. То есть ищут вот такой вот круг общения, светского общения. Вот. Все эти действия совершенно бесполезны для того, чтобы, ну, с точки зрения изменения нашей судьбы. Я не хочу сказать, что они не нужны вообще. На самом деле, все, что я перечислил, все это надо. Работать надо, так ведь? Кушать надо. То есть все это надо. И семью создать, и любить, все это надо. Вот и детей растить надо. Но вопрос в том, в каком настрое, да, то есть как правильно это делать. От этого все зависит. Вот. И вот здесь можно увидеть, что вот у нас современных людей у нас нет вот этого глубокого понимания платформы, на какой платформе этой деятельностью заниматься. В результате мы ее делаем самым простым и доступным способом. Ты мне, я тебе. Мы в основном просто отношения бизнеса строим везде. Потому что они естественны для нашего ложного эго. Понимаете? И поэтому мы терпим поражение. Как только становится кому-то очень плохо, мы даже вот хотим помочь и чувствуем бессилие. Замечали, да? Вот кому-то рядом плохо, мы даже понимаем, ему реально плохо, но мы не можем ничего сделать. Почему? А потому что мы пустые. И вот это состояние внутренней пустоты веда называется купостью сердца. Вот когда нам нечего дать другому человеку, это означает, по отношению к этому человеку мы кто? Скупцы. Потому что потенциально мы можем дать каждому. Вот потенциально наше сердце такое, наша психика такая, что оно может любого исцелить. От любого самого безысходного состояния. Но оно само по себе не происходит. Это произойдет только тогда, когда мы его наполнять будем определенным образом. Если этого наполнения не происходит, то тогда мы, сталкиваясь вот с такой ситуацией, когда близкий человек, да или кто-то вообще, попадает в такой вот тяжелый период своей жизни, мы испытываем бессилие. Было такое в жизни? Да? У меня тоже такое было. И далеко ходить не надо. Сейчас вот посмотрите на любого алкоголика, который валяется на улице. И вот попробуйте, вот, хотя бы просто вот вы меня попробуйте, что я могу сделать? И вот, блин, ничего ты не можешь сделать. Вот что мы можем противопоставить его глубокой, твердой вере в бутылку? Ничего вообще. Ноль. Понимаете? А Господь Иисус мог. Мог. Он мог просто коснуться тремя пальцами, и все. И человек даже забывал, что он пил. И нам это тоже доступно. Хорошо. Следующее. Итак, разбираем с вами, какие бывают степени стресса. Есть 4 степени стресса. Давайте возьмем конкретный пример. Болезнь, например. Вот. Один из видов стресса, который у нас бывает, это болезнь. Вот человек заболел. Он чувствует в этот момент, что он его жизнь выдернула, да, из зоны комфорта. Вот, кстати, стресс, он отличается от беспокойства. Чем принципиально стресс отличается от беспокойства? Когда человек испытывает просто беспокойство, у него зона комфорта не теряется. Вот он испытывает беспокойство на работе, но он может убежать в семью. И в семье у него зона комфорта сохраняется. Если он испытывает беспокойство в семье, допустим, ну, с женой, там, с мужем поругались, да, как-то вот, то у него есть зона комфорта на работе, он бежит на работу, там отдыхает. Когда наступает стресс, зоны комфорта просто нет. Куда бы ни побежал, везде одно и то же. Вот. И дальше вот мы берем как раз вот это состояние. Человек заболел, и он чувствует, что оказался вот нежданно-негаданно, оказался втянут в какую-то тяжелую такую жизненную ситуацию, связанную с болезнью. И теперь, если это стрессовая ситуация первой степени? Стресс первой степени характеризуется чем? Что человек ищет опоры в самом себе. Ну, мы возьмем, знаете как, давайте возьмем конкретную даже болезнь, например, ангина. Вот у человека ангина. И когда человек заболевает ангиной, давайте сразу, как мы действуем? Мы думаем, ведь в прошлый раз я ее вот этим же вылечил. Кто-то куркумой лечится, кто-то таблетками, там, чем фуроцилином, да, что-то получит. Кто-то мажет там еще чем-то. Ну, так или иначе, у каждого свой набор методики, которые обычно помогают. И вот, и... На этом этапе человек думает, так, я попал в эту проблему, в эту стрессовую ситуацию, но я могу сам себе помочь, у меня есть опыт, который мне помогал до этого момента. И он начинает что делать? Он, продолжая верить в то, что этот опыт действует, или другими словами, продолжая верить в то, что счастье есть, он начинает применять этот опыт на себе. Он пьет разные лекарства там и все прочее. Так вот, если при этом ему помогает, это означает, что у него была стрессовая ситуация первой, самой легкой степени тяжести. Вот так обычно у нас и происходит. Да, мы заболеваем вирусом каким-то, мы лечимся как обычно. Кто-то ветками лечится, да, кто-то там специями, кто-то таблетками. В общем, какая бы методика ни была, применяем мы ее как обычно, и она как обычно нам помогла. Все, супер. Мы такие вышли из этой стрессовой ситуации, все замечательно, дальше плывем по течению. Вот. А вот если не помогает, и не помогает. Вот то, что раньше помогало, перестает помогать. То в этот момент человек впадает в очень удивительное психическое состояние, которое вместе сочетает в себе два состояния. Удивление и разочарование. Он удивлен, что не помогает-то вообще, другим же помогает. А мне нет. И вот если человек... В этот раз не помогает. И в этот момент у человека психика начинает давать трещину. Вот его вера в то, что есть счастье, вера в себя, она начинает надламываться. И это означает, что его постигла стрессовая ситуация уже второй степени. Почему? Потому что стрессовая ситуация второй степени, она характеризуется опорой на социум. И человек вот с этой ангиной, продолжаем, да, у него продолжается ангина, он куда бежать начинает? К тем самым врачам, которых обычно он ругал, они дураки, ничего не понимают, я лучше их лечусь. Но когда ему не помогло, он перепробовал несколько раз, ничего не помогло, куда бежим? К ним и бежим. Так? Ну, кто-то бежит к обычным врачам, кто-то бежит к целителям, там, к знахарям, да? Но фактически продолжает лечиться, уже опирается не на себя. Почему? Он уже не может на себя опираться. У него вера в себя пошатнулась. Он начинает опираться на друзей, опираться на врачей, опираться на целителей, то есть на кого-то, кто вне, то есть на социум, на тех людей, в обществе которых мы живем. Ему дают разные советы, разные методики, зачастую взаимоисключающие, он их все в хаотическом порядке применяет. Или там по очереди сразу вместе все пробует. Вот. И при этом, если ему помогло, вот какая-то раз и сработало, знаете, что это была стрессовая ситуация, точнее не стресс. Это была стрессовая ситуация второй степени тяжести. Вот. Хорошо. А вот если не помогает, сам лечился, не помогло. Ангина продолжается уже третий месяц благополучно. Говорить невозможно, есть толком невозможно, пить толком тоже невозможно, постоянно болит все, да? Неприятные ощущения при ангине возникают. Вот, и ничего не помогает. К врачам, ко всем происходит. Даже, ну ладно, у нас плохие врачи, поехал в Германию лечиться, и тоже никакого эффекта. Вообще никакого. И тоже не помогло. Вот тогда, согласитесь, человек уже будет как-то вот слегка задумываться, что делать-то вообще. И вот когда человеку ничего не помогло, то третья степень, стрессовая ситуация третьей степени, она характеризуется опорой на Бога и высшие силы. Человек начинает опираться, пытаться искать опору там. Что он начинает делать? Он начинает ходить в церковь, начинает молиться, молиться Богу, отправляется в паломничество, начинает совершать аскезы, молитвы, ну, связанные именно с молитвенностью, с духовной деятельностью. Там, например, там в проруби купается, чтобы, ну, при каких-то заболеваниях, там еще что-то. То есть он что делает? Он начинает углубляться в духовность, но здесь углубление в духовности, оно имеет определенные такие вот черты, связанные с тем, что я хочу вылечиться, ну, в данном случае. И вот если ему на этом этапе помогает, то это была стрессовая ситуация третьей степени тяжести. И такие люди говорят, вот ты знаешь, там ничего не помогало. Было же такое, да, у человека онкология, допустим, ничего не помогало. Вот сходила там к батюшке, он сказал, там вот акафист, там вот это читай, то делай. Вот мазала маслицем, и все прошло. Было же, вы сталкивались с такими ситуациями? Это вот были стрессовые ситуации, это еще не стресс, кстати. Это стрессовые ситуации третьей степени тяжести. А вот если не помогло, даже обращение к Богу не помогло. А вот как вы думаете, почему не помогло? Ведь вроде человек туда пытался, наверх, к Богу. Он вроде бы в духовный мир-то обращался.
Ну, чтобы выздороветь, чтобы потом опять продолжить материальное желание.
А? Да, почему не помогает? Потому что, почему не происходит контакта с духовностью? Потому что человек обращается к Богу с эгоистичным мотивом. Вы, пожалуйста, не подумайте, я не обвиняю, то есть это я, ну, я не в обвинительном тоне это говорю, а просто такова наша природа, понимаете, мы вот, вот так привыкли просто действовать, дашь на дашь. Знаете, поэтому даже если мы обращаемся к Богу, ходим там, ставим свечку и при этом говорим, Господь, ты мне, пожалуйста, за эту свечку, квартиру, машину, там, мужа, жену, детей, там, 5-10. Я целых 5 рублей потратил. Ты же представляешь? А еще на проезд, между прочим, туда вот. Это называется бизнес с Богом. Все эти вот такие вот отношения, они являются то, что в христианские святые называют прелестью. Вот одна из проявлений прелести, это как раз попытка торговли с Богом. И они не выходят за рамки материального мира. Это псевдодуховность называется. Именно поэтому возникает такая ситуация, что они могут и не помочь. Если бы человек с чистыми мотивами обращался к Богу, тогда был другой результат. Но согласитесь, когда ты уже полгода болеешь ангиной, очень трудно как-то вот чистоту мотивов, хочешь что-то делать с этим вообще. Согласны, да? Вот, поэтому, пожалуйста, не думайте, я не обвиняю. Не обвиняю. Вот, потому что я слишком хорошо знаю, что это такое. Это реально тяжелая штука. Ну так вот, и если вот и это не помогло, то в этот момент он входит в то состояние, которое называется стресс. Потому что вот эта стрессовая ситуация четвертой степени тяжести, она и является настоящим стрессом. Почему? Потому что выхода из него в рамках материальных энергий нет от слова вообще. Вот просто нет. Единственное, что может делать человек, вошедший в стресс и находящийся на платформе материальных, да, на материальной платформе, он может только пережить его. Вот сколько положено ему по времени, столько он будет мучиться. И никаких вариантов нет других. Вообще просто нет. Вот это называется стресс. Да.
Просто я смотрю на нашу ситуацию, да, вот мы действительно хотим детей, вот мы все эти вот эти степени, получается, прошли, ну вот то, что вот, да, вот, и по больницам, и целители, все мы прошли, получается, и к Богу мы обращались, то есть фактически, получается, мы обращались не с чистыми мотивами, или получается,
да.
То есть с какими-то все-таки эгоистичными.
Было желание для себя иметь.
А вот как вот их, ну, как бы распознать, как для себя понять, что это, ну, как бы чистый мотив?
Отвечу. Для этого молитва, обращаемая к Богу, не должна содержать просьбу. Он не глупее нас с вами. И он прекрасно понимает, читая сердца каждого человека, он прекрасно понимает, в чем человек нуждается. И это нужно отдать на волю Бога. Нужно сказать: Господь, я очень хотела бы, чтобы был у меня ребенок. Но также, я также знаю, что твоя воля в отношении меня, моей, ну, вот нашей семьи, все, она всегда лучше, чище и правильнее, чем мое. Поэтому я отдаю это на твою волю. Если ты посчитаешь нужным, чтобы у нас были дети, я приму это. Если ты посчитаешь нужным, чтобы они появились каким-то другим путем, например, там, допустим, из детского дома ребенок, да, или как-то вот он как-то вот так случается, что вот как-то он приходит, я готова принять любую из этих ситуаций. Если ты посчитаешь нужным, что они нам вообще в этой жизни не нужны, и я должна как мать принять, например, допустим, детей в каком-то детском садике или в каком-то детском, и просто вот должна принять их, или детей своих родственников принять как своих детей, заботиться о них. Я прошу тебя только об одном: дай мне знание, что я должна сделать. То есть, когда человек полностью принимает ситуацию, вот только с этого момента начинается духовное взаимодействие. Это очень трудно. Я согласен, это очень трудно. Поэтому, пожалуйста, не воспринимайте мои слова как какое-то обвинение. Я очень прошу, у меня нет этого желания обвинять. Это вопрос только в том, что вот самое тяжелое – это отказаться от желания иметь. Потому что оно настолько естественно, что вроде даже кажется, а как от него отказываться? Это же сама суть женщины, да, в том, чтобы вот дети были тоже. Это важная часть любой женщины.
Можно, конечно, пойти другим путем, да, вот вы же рассказывали, то, что если как бы сильно захотеть, то можно, например, уже как бы там это
да.
Можно сделать. Но я вот сейчас послушала вас, да, и подумала, что если так вот сильно захотеть и это сделать, то потом-то может быть хуже быть.
Я вам расскажу пример. Вот реальный пример из жизни тех людей, которых я консультировал. Я просто знаю хорошо достаточно этих людей. Mm-hmm. Вот пример вот такой, немножко не о детях, а о другом, mm-hmm. о замужестве. Ну, очень похожая ситуация. В одной семье, ну, была мама, папа и дочка, они сейчас живут, мама, папа и дочка была. И дочка никак не могла замуж выйти. Вот, ну никак. Вот, ну никак. И в результате они обе с мамой, как раз вот они не знали вот про эту практику, они действовали по-другому. Они там выполняли все обряды, какие надо, какие-то сильные там вот православные практики, там какие-то нужно было как-то вот что-то связанное с колокольным звоном, что-то такое, вот нужно подряд что-то делать. Я не разбираюсь, если честно. Но они очень много вложили в это, вот, чтобы это произошло. И это произошло. Она вышла замуж. Она вышла замуж так, что через полгода она выла. Вот реально просто выла. Она, если бы я знала это раньше, я никогда бы этого не сделала. Никогда. Потому что судьба, она начала складываться так, что ей стало невыносимо тяжело. И сейчас ей реально приходится... Вот их семья, она держится на том, что она вот очень самоотверженным человеком оказалась, и она постоянно молится. Она молится, молится и удерживает семью только силой своей молитвы. За что ей, конечно... Поклон земной, сильный человек, сильная женщина. Но при этом счастья там особого нет. Вот точно так же, понимаете, вот когда мы тянем, мы не знаем, что мы получим. Вот почему? Потому что нам кажется, что сейчас несправедливо. Вот несправедливо, что нет. Вот плохо это. Вот когда появится, прямо вот счастье наступит. Нет. Вот как раз от этой идеи надо отказаться. И тогда возникает свобода. Вот выход за рамки судьбы означает отказаться от желания что-то себе тянуть. Вот тогда возникает свобода. И тогда Господь уже дает понимание в сердце. Вот как только вот оторвался от этого желания, тогда уже ты не поймешь, что Господь хочет. А когда вы поймете, что Господь хочет от вас, вы тут же найдете ответ, что оказывается вот какой путь, который приводит к ребенку.
А когда вот при такой ситуации существует просто вера, что это как бы внутреннее такое ощущение, что оно просто там вот, видимо, что она будет, произойдет в любом случае. И при этом ты находишься в состоянии как бы относительного спокойствия, но при этом выполняешь действия, потому что, со стороны второй половины или там, нашей ситуации или другой, что идет какое-то, надо вот это, пробовать. Но ты спокойно выполняешь то, что просят. Выполнять вот это. Но при этом у тебя есть вера, что оно все равно там произойдет, но оно может быть вот этим, но ты делаешь, потому что, чтобы там второй половине было спокойнее.
В этом нужно, здесь нужно очень деликатно вести себя с женой. Потому что для жены это очень важная часть жизни. Да. И по факту нужно просто вот она... Обычно женщины, они знают, какие практики в этом случае нужно делать. И вот эти практики духовные, которые жена делает, нужно вкладываться тоже. То есть нужно жить жизнью жены. В этот момент нужно вложиться, потому что муж с женой это не только, муж и жена, да, они еще и друзья. То есть это означает полное самопожертвование. То есть нужно вкладываться в то, чтобы, жена смогла очень чисто настроиться так. И потом вот вдвоем прям вот идти. И тогда возникает вот это понимание, как это придет, когда это придет. Но знаете, какой бы вы исход, ни к какому исходу не пришли, это всегда будет благоприятный исход. Всегда благоприятный.
А может так получиться, что карма вас, допустим, одного человека, допустим, семейная пара, да? То есть они как бы...
Семейная пара у них общая, вот это озеро, в семейной паре общее вообще.
Болото.
Да, для нашего уровня болото факт 100%.
Но там же периоды тоже у каждого могут
быть. Да, у кого-то, да.
И вот эти могут играть. Но в целом, как бы оно...
А бывает, что у обоих плохое сразу. Это, знаете, уже скачет, называется.
Понятно.
Ну, хорошо.
А как в этих ситуациях вести потом каких-то других лекций?
Несомненно, мы только начинаем с вами. Только вводные лекции, да, пожалуйста.
А вот вопрос. В каких-то лекциях вы говорили, что если девушка хочет выйти замуж с идеей, что я хочу счастья для себя, но я хочу сделать счастье, Господь дай мне того человека, которого я могу сделать счастливым. Может быть такая ситуация в этом случае. То есть если хотеть ребенка, что я хочу для себя этого ребенка. Mm-hmm. Если с идеей, что Господь, какую душу я могу сделать счастливым?
Да.
Какой ребенок может прийти так, чтобы я его сделала счастливым?
Да.
Всякие настроения.
Несомненно. А вот это как раз и есть выход. То есть отказаться от идеи, что он мне нужен, да, а просить Господа, я хочу. И я стараюсь, вся моя практика, она для того, чтобы я обрела возможность это делать. Помоги мне, пожалуйста. Дай мне сил и дай мне ребенка, чтобы я могла сделать его счастливым. Да, правильно настроить, совершенно верно. Но это должно быть не лицемерным. Вот это не дешевая вещь. нелицемерно. Вы знаете, в таких ситуациях очень благоприятно совершать паломничество по святым местам, и не только потому, что там у святых людей благословение на это просить. Это само по себе в высшей степени благоприятно, но в тот момент, когда он будет говорить, святой человек, об этом, вы получите опыт, живой опыт того, что значит действовать относительно детей бескорыстно. В его словах вот эта вот чистота будет, и вы тогда сможете понять, вот как я должна быть настроена быть. Понятно? Потому что сейчас нам очень трудно нащупать, что значит бескорыстие. А вот в словах святых оно всегда есть. Понятно? Поэтому вот не пренебрегайте. Да, я согласен. То, что вы сказали, это очень правильно. Хорошо. Итак. Стресс – это уникальное состояние психики. Уникальное. Оно уникально тем, что в этот момент человек чувствует, что он абсолютно бессилен. То есть фактически человек при жизни сталкивается с чем? Со смертью. Он умирает. И в этот момент живет в состоянии смерти. Вот. Это полное бессилие перед судьбой. Вот. И человек, который входит в этот стресс четвертой степени, он совершенно не понимает, что ему делать. Потому что мы не готовы к этим ситуациям, нас никто не учит этому. Вот. Дальше. Психика. Психика. В состоянии стресса человека психика полностью разрушается. Разрушается. Просто вот до ступора. Мы будем проходить эти стадии, вы увидите, как она рушится. Вот. Дальше. Вот этот стресс четвертой стадии, если он наступает, он минимум длится 6 месяцев. Это минимум. Нет? Ну, поэтому если кого-то тряхало по жизни, заметьте, вот 6, полгода минимум трясет. Вот, ну, у меня был 4-летний, 4 года трясло. Вот, у меня было. 2 раза было. Первый раз где-то года полтора, второй раз года 4. Прям вот так. Хорошо прям так прокатило. Ну, я думаю, у многих тоже есть похожий опыт. Следующее. И знаете, что если человек, вот, войдя вот в этот стресс, он за 6 месяцев смог с ним справиться, это означает, он очень мощно занимается духовной практикой. Только очень сильный, духовно развитый человек может за 6 месяцев преодолеть такой стресс. Хотя по судьбе ему может быть положено, что этот стресс длится гораздо дольше. Там и 5, и 10 лет, там, и 20 лет может длиться стресс. Теперь я уже думаю, что нам пора заканчивать. Я, тем не менее, потому что я не знаю, придете ли вы на нашу встречу, следующую встречу, может кто-то не сможет. Я хотя бы вкратце опишу, как справляться, то есть какие методики есть для того, чтобы справляться. Я их очень кратко опишу, а в свое время мы будем их досконально разбирать. Потому что часто мы думаем, что молиться это просто, вот, я не знаю, что-то там тарахтеть, бубнить под нос себе, тыкаться лбом периодически в пол и ждать чего-то при этом. Это молитва, это один из глубочайших процессов, глубоко научный процесс, в котором каждая секунда должна быть очень осознанна. Если этого нет, оно превращается просто в какое-то бормотание непонятно зачем совершаемое. И эффекта от нее не будет.
Формальный.
Формальный, да, на формальный запрос формальный ответ будет. Итак, справиться со стрессом можно только занимаясь духовной практикой. То есть то, что делаю, устремляя сознание в сторону духовных энергий. И что это за духовная практика? Первое – это желание служить другим людям, ежедневно помогать им. Например, с любовью работать на работе. То есть воспринимать свой труд как служение людям, а не как средство зарабатывания денег. Деньги все равно придут. Какая разница, думаешь ты о них, не думаешь. Ведь оклад уже согласно штатному расписанию есть. Все, не надо о нем думать, он уже есть. А вот как мы настроены в процессе труда, вот это очень важно. Это вид духовной деятельности, если мы воспринимаем свой труд как служение. Дальше, следующее. Молитва Богу, несомненно, является частью основной духовной практики в наше время. Следующее. Паломничество по святым местам. Вот, кстати, женщинам очень благоприятно кормить. Вот, например, кормить птичек очень благоприятно. Они, как вот практика показывает, самые благодарные едоки. Никогда не отказываются. Заметили? Там собачки, кошечки еще бывает носом крутят, птички вообще никогда. Поэтому самый простой способ – сходить в супермаркет, купить за 8 рублей, там, сколько там, 15 рублей, пакет какой-нибудь перловой крупы, который никто не ест. И накормить просто голубей, и все. отдать, что-то отдать. И здесь даже не вопрос, сколько денег вы потратили, а вопрос в том, сколько блага вы принесли. Понимаете, вот это очень важно. Если это регулярно делать, это помогает. Почему? Потому что это действие, оно вверх идет, вы отдаете. Следующее. Бескорыстная раздача чистой, освященной пищи. Ну, например, на работу идете, там приготовили каких-нибудь там, не знаю, там, пирожков, там, или там печенье, что-то такое, конфеток наделали, вот, осветили эти конфетки как, так, как в вашей традиции это делается. И все, потом пошли, там, соседок угостили, там, на работе пришли, своих коллег по работе просто угостили. И даже не надо всем афишировать, это мое. Просто тарелочку поставили, и все склюют, не беспокойтесь. Нормально. Благо получите. Вот, следующее. Совершение различных аскез, аскетичная жизнь. То есть человек, когда входит в стресс, первое, что он должен сделать, он строгую дисциплину себя, просто вот так в кулак взять. Это мужчины в основном касается, но и женщинам желательно тоже так построже к себе немножко относиться. Мужчины вообще должны жестко себя взять, очень жестко. Не надо сюкаться с собой. Мужское тело очень много может выдержать. На себе проверял, и проверяет до сих пор. Все нормально. Не надо этого бояться. Вот. Какие аскезы? Режим дня, режим питания, занятия хатха-йогой, занятия спортом, занятия пранаямой. Это все вот режим, такие виды аскез. Обливание холодной водой. Ну, без фанатизма, конечно, не до болезней, но вот просто нужно построже к себе относиться. Мужчина вообще должен строго к себе относиться. Тогда нормально у него все. Вот. То есть любая благочестивая деятельность, которая направлена на Бога и на других людей, она дает нам контакт с духовными энергиями. И легче становится. Вот прямо сразу легче. Хотя, в общем, по судьбе положена полная безнадега. Но от чего это зависит? Это зависит от настроя. И правильный настрой заключается в том, что человек должен стать правдивым. Честным по отношению к себе. Честность по отношению к себе означает ничего ни у кого не просить. Вот то, что есть, то и есть. Вот плохо у меня все, значит вот это и есть. И не надо ныть, ходить и просить.
Заслужил,
да. Вот понимание то, что я это заслужил. Очень трудно прийти к этому пониманию. Потому что весь опыт восстает против. Ну я же такой классный, я же вот такой. Вот пока вот якаем, пока мы хвалюки... Вот, мы будем мучиться ужасно от этого. Но как только принял этот факт, это я ошибался относительно себя. Я не такой уж и крутой. И я это заслужил. Все, и теперь я должен из этого выкарабкиваться. Вот это означает правда. Ничего не надо просить. И второе, что это пассивная, да, направленная на себя позиция. А наружу вторая часть смысла нашего существования заключается в том, чтобы что-то отдавать другим. Не можем людям, птичкам отдаем. Даже кусочек сахара там рядом с муравейником положить, муравьи вам очень благодарны будут. Понимаете, килограмм сахара, я не знаю, сколько там кусочков. Это сколько вы муравейников осчастливите. Понимаете? Ну, вот так. Хорошо. Так. Давайте мы на этом с вами и закончим, пожалуй. Как раз у нас с вами...
А следующая лекция?
Сейчас, минутку, вот еще одну тему, давайте я еще немножко расскажу. Это прямо буквально на 5-10 минут. Это что надо делать и что не надо. И как в целом помощь людям в стрессе оказывать. Хорошо? Это вот просто вот обзорно, очень обзорно. Это только из-за того, что я не знаю, сможете вы в следующий раз или нет. Вот. Сможем, точнее, мы все. Мало ли что произойдет, да? Итак, смотрите. Стресс первой степени. Первой степени. Чаще всего возникает в результате ошибок, которые мы совершали в этой жизни. Вот, например, там ногу сломал, ну вот, вылечили.
То, что не случайно, да?
Не случайно. Ударились сильно. Не случайно все, да. Это все виды стресса. Это все виды стресса. Вот. Дальше. Стресс второй степени. Помните, когда сам человек уже себе не помогает? Это происходит... В результате поступков, уже более серьезных проступков, которые, когда мы сильную боль причиняли другим людям, но это тоже в этой жизни совершается. Теперь дальше, стресс третьей степени. Чаще всего возникает уже в результате прошлой судьбы. Прошлой. И вот чем еще удивительно стресс третьей степени, что он вообще беспричинно может возникать. Вот вообще просто на голом месте. Вот ложились спать одним человеком, а проснулись другим. И все. Вот, теперь стресс четвертой степени в подавляющем большинстве идет из прошлого. И он поэтому в такое удивление человека погружает, что я вообще не понимаю, что такое со мной. У меня все рушится, все вот из рук выпадает, и я вообще не знаю, что делать с этим. Вот, теперь дальше. Нужно, когда вот мы попадаем в стресс, нужно знать правила, технику безопасности, что надо делать и что не надо делать. Первое, чего не надо делать, не надо винить себя, это не поможет. Это просто пустая растрата энергии. Понятно? Теперь, что надо делать? Нужно как можно быстрее принять ситуацию такой, какая она есть, потому что победить ее вот прямо сразу не удастся. Ну реально не удастся. Я еще раз говорю, я говорю о серьезных вещах. Это не какие-то там мелочи, которые просто отвлеклись и забыли. От этого не отвлечешься.
Вот это принять ситуацию, это, наверное, уже 50% победы.
Нет, не победа. Вы знаете, я объясню, что такое. Смотрите, что такое стресс? Стресс – это шило, допустим, вот в ноге, вот оно торчит. И оно торчит так, что его не вытащишь. Вот, допустим, вот ты прикован, тебе шило воткнули, и есть два варианта. Есть первый вариант – это жутко бунтовать против всего этого, да? Почему? Человек такой на все силы на что тратит? На этот бессмысленный бунт. Ты все равно прикован, тебя никто не раскует, и шило все равно торчит. Бунтуй, не бунтуй. А второй вариант – успокоиться и принять тот факт, что шило торчит, от него больно, и какое-то время больно по-любому просто будет. Вот не приняв, невозможно начать действовать при исправлении, потому что все силы на что тратятся? На сам бунт. Понимаете? Хорошо. Следующее. Надо копить психические силы, понимая, что события могут разворачиваться по самому неблагоприятному сценарию и самым непредсказуемым образом.
Психические силы – это вот молитва, да?
Да, и не тратить их на вот это все переживание, вот эти, как можно меньше нужно тратить. Но вот почему со мной это? Это что такое? Да. Это зацикленная энергия, вихрь такой психический, да, который забирает всю энергию. Я больше не могу об этом думать. Потом проснулся, почему опять со мной это? Вот, следующее. Нужно заниматься... Не надо беречь силы, не трать их на бесконечное обдумывание и стенание. Понятно, да? То есть это бесполезно, это в стрессе не поможет. А?
На дело.
Да. Теперь дальше. Надо обязательно ввести в свою жизнь духовную практику. Или, например, там практику пожелания всем счастья. Если вы с духовной традицией кто-то не определились. Следующее. Раскаиваться и винить себя можно начинать только тогда, когда прошел дно стресса. То есть вот эта вот часть.
Когда вот эта часть прошел стресса, когда пошел наверх, вот только с этого момента можно раскаиваться.
Пока идешь вниз, пока в штопоре. Оставайтесь с нами. Все поймете. Буквально там на следующей, либо через одну лекцию мы будем стадии развития стресса проходить. Я сейчас скажу, что у нас там дальше будет происходить. Следующее. Когда человек идет по нисходящей ветви стресса, то есть он летит в пропасть, у человека есть только одна цель в жизни. Одна. Как она называется, как вы думаете, эта цель? Выжить. Все, никаких других целей не ставим, никаких планов там, громадье, ничего, все это отбрасываем. Есть только одна цель, нужно выжить. Понятно? Все, никаких других целей не ставьте, все равно ничего не сможете сделать, только расстроитесь лишний раз. Выживание становится единственной, самой важной целью. Все остальное, вот как идет, так идет. Все. Следующее. Нужно понимать, что стресс, который нас настиг, он может быть долгим. Потому что бывают люди, они не настраиваются на то, что долгие, они, когда закончится, и все, и опять все силы уходят, ломается психика. А так человек понимает, я не знаю, сколько это продлится, но я готов терпеть столько, сколько надо. То есть прежде чем начать активно действовать, нужно сначала принять, то есть платформу, вот эту, принять, что я это принял. А вот дальше после этого уже можно действовать. Потому что если не принял и пытаешься сразу молиться, твоя молитва это будет молитва протеста. Рано или поздно ты Богу заешь. Что это за ядрен батон? Понимаете? Хорошо. Следующее. Отношение к стрессу тоже очень важно. Большинство, есть две ошибки, которые совершают люди. Большинство людей, которые никогда не переживали стресс, они думают, что с ними это не произойдет. Это ошибка. В результате они очень легкомысленно живут. Вторая ошибка, которую совершают люди, которые перенесли стресс, они думают, что с ними этого больше уже не случится. Это тоже ошибка. Поверьте, это может случиться несколько раз за жизнь. Понятно? И те, и другие, чем занимаются, ведут очень легкомысленно себя. Они никак практику свою жизнь как не упорядочивают, не готовятся к этому. Понимаете? Это очень важно. Хорошо. Следующее. Теперь оказание помощи людям в стрессе. Это уже больше. Вдруг кто-то из ваших, не приведи Господь, там родственников, там друзей, знакомых, там кто-то вот попадает в стресс. Что? Какие признаки, во-первых, стресса? Да? Первый признак. Люди постоянно жалуются на свою судьбу и доставляют очень много беспокойств окружающим. Знакомо, да? Очень много беспокойств. Или наоборот, они становятся замкнутыми, неразговорчивыми, такими. Кажется, как будто они надулись. Вот обиделись на что-то там или рассердились, и ходит такой вот бука. А он на самом деле не рассердился, его психику раскатало все, и он не может просто общаться. Потому что, чтобы общаться, нужно, это обмен, всегда общение, это обмен психической энергии. А ему дать нечего, все, он не может общаться, его напрягают любые слова. Что нужно делать с такими людьми? Просто создать им, вот не трогать. Вот того, кто жалуется, нужно слушать. Согласитесь, это реальная аскеза. А того, кто вот такой вот надутый постоянно ходит, не надо трогать. Это вот первое, что нужно делать. Теперь второй признак. У таких людей очень низкая работоспособность. Такой человек в стрессе, он как? Он засыпает? Если он засыпает, это ему еще повезло, если он засыпает. Вот, потому что обычно в стрессе сон нарушается. Он просыпается, и он такое ощущение, что он вообще не спал, не ложился, а только-только закончил рабочий день. Да? Заметили? В стрессе вот встаешь, и как будто реально вообще не спал. И идешь вот так вот. На работе они либо вообще не могут работать, либо работают с очень маленькой отдачей, с очень низкой эффективностью. Им очень тяжело работать. И не потому, что они лентяи. Вот человек был нормальный, работал, все классно. Потом его судьба раскатала, и он превратился просто в такого, в зомби. Он ничего, вот ходит, как-то не понимает, что ему делать, не может сосредоточиться. Это он в стрессе находится. Следующее. Таким людям в стрессе очень трудно с кем-то общаться. И очень трудно выяснять отношения. Они их выясняют двумя путями. Либо они убегают от этих разговоров, потому что они не могут, у них сил нет это терпеть. Либо они очень быстро в истерику впадают, начинают истерику, просто истерично так. У них сил нет. Поэтому не надо с ними отношения выяснять. Вы знаете, не надо их доставать. Ты что такой сердитый все время ходишь? Ты чего уже такой вот, и вот каждый день его долбать, да, или там ее? Не надо долбать до истерик доводить. Человек и так реально еле держит, он только выживает. У него одна цель только – выжить. А мы его еще долбать начинаем. Ну давай мне расскажи, давай, давай. Ему и так трудно, а мы его еще и долго сверху. И говорит, я же тебя забочусь о тебе. Не надо так делать. Хорошо, следующее. Иногда эти люди входят в состояние хронической депрессии. То есть... В глазах нет жизни. Вот смотрите, мы будем с вами, буду давать вам диагностику, вот вам до следующего занятия задача. Когда ходите, смотрите в глаза других людей. И вы увидите, что бывает один глаз живой, а другой вот он как потухший такой, вот он как не живой совсем. Понятно? Вот один блестит такой, энергия идет. У одного и того же человека глаз прям вот просто потух. Бывает сразу два глаза потухшие. То есть вот как неживой человек смотрит, стеклянный взгляд такой. В общем, изучайте. Это очень важный признак стресса. Вот. Даже вот, ну, в принципе, вот потренируйтесь, будете прям на раз угадывать, какой стресс. Он по глазам сразу видим. Хорошо, следующее. Люди, которые находятся в стрессе, часто впадают в состояние сильного страха перед окружающим миром и окружающими людьми. Они всего боятся. Например, для человека в стрессе, например, позвонить кому-то, это реально, ну реально они не могут просто, не могут. Или сходить в магазин, купить там что-то, он не может, даже с кассиром общаться не может. Он боится всего. Вот даже самые привычные действия совершить человек боится. И не надо их в этом упрекать.
А вот как раз, когда в страхе, в принципе, уже нет возможности физической силы, в принципе,
да.
То есть их уже не накопишь, потому что все, уже страх.
Сильно же, да, там, молиться ничего, да?
Да. Ну, мы с вами говорили о том, что вот поэтому важно в стрессе вот очень эффективная методика, знаете, как вот, ну, которая как бы сдвигает процесс с мертвой точки, это паломничество по святым местам. Вот очень мощная вещь. Или поход в храм. Вот по возможности, если стресс такой тяжелый, ну такой затяжной, вот реально каждый день надо начинать с храма. Пришли в храм, помолились там какое-то время, потому что чувствуете, полегчало, все, на работу. Потому что ведь никто же не отменяет ни работы, ни семьи, никто ничего не отменяет. А вот реально ни сил, ничего нет, да? Следующее. У людей у таких бывает часто спутанное сознание и не менее путанная речь. Вот вы замечали такие вот люди, ну, может, у вас и не было, я много разговариваю, ну, общаюсь с людьми. И вот он что-то начинает говорить одно, потом куда-то понесло. И вообще уже не о том. Или вообще вот русские слова, они бессвязные совершенно, просто бессвязные, какой-то бред. Это стресс. Вот стресс по Меркурию, например, такой. Человек говорит русскими словами абсолютный бред, бессвязный. Его не стесняют, не понимают. Но знаете, что вот всех людей, которые находятся в стрессах, а стрессов бывают разные виды, 7 видов стресса, по 7 планетам есть разные виды стресса. Все эти виды стресса объединены одним общим и самым главным признаком. Эти люди никому не нужны. Вот первое, в какое состояние человека вбивает стресс, просто втаптывает, абсолютно никому не нужны. И в этот момент как раз человек больше всего как раз и нуждается, да, чтобы кто-то был рядом. Но как раз в этот момент стресс его делает так, что все окружающие люди просто игнорируют его. В лучшем случае. Или издеваются. Такое тоже бывает. Вот стресс по Сатурну, когда он делает человека, и по Солнцу, кстати, он делает человека в такой состоянии, что над ним все издеваться начинают. Это подхихикают на них, это подкалывают, там еще что-то. А кто-то прям вот в лоб ему прям не стесняется, потому что долго ждал момента. А тут он наступил. Вот. И знаете, смотрите, есть очень важная вещь. Вот если кто-то родственник там, да, близкий человек или там кто-то из знакомых, там, друзей, впадает вот в такое состояние, и возникает вот такое вот желание как-то над ним там поиздеваться, или просто как-то подальше от него держаться, чтобы не марать руки, да, об него. Но если мы пересиливаем вот эту вот силу, которая отталкивает нас от него, и все равно продолжаем ему помогать, знаете, в этот момент вот такой деятельностью мы сжигаем тот стресс, который должен быть в нашей судьбе, и он уже не наступит. Понятно? То есть это один из способов, который позволяет человеку свою судьбу улучшать. Каким образом? Вот таким тяжелым, в тяжелом состоянии людям, находящимся, чисто так бескорыстно и умело помогать. Но здесь нужно четко понимать, что человек в стрессе находится. И не надо, помогая ему, на его же уровень опускаться. Как, например, в семье стресс. Что такое? Муж пьет. Это стресс реально в семье. Жена говорит, ну я сейчас тоже с ним выпью, и тогда ему меньше достанется. В результате оба уже в стрессе потом. Оба. Понимаете? Это не помощь. Вот. Ну хорошо. То есть, знаете, вот это очень важно. Если вы кому-то поможете в таком состоянии, знаете, это огромный вклад в свою собственную судьбу тоже. Но для того, чтобы помочь кому-то, нужно забыть о том, что это вклад в мою судьбу. А то мы будем так помогать. Ну давай быстрее уже выходи, мне уже пора. Мне уже надоело тобой заботиться, да, тебе. А в своей судьбе переживать такое все еще не хочется. Поэтому быстренько давай уже выходи из этого стресса. Ну ладно. Вот. Теперь у нас, в общем-то, тема полностью закрыта. То есть мы с вами, у нас сегодня с вами была такая вводная лекция, когда мы с вами просто вот очень, очень поверхностно, крупными мазками, мы с вами рассмотрели вот всю тему, то, о чем мы дальше с вами будем говорить. Вот. Теперь, сейчас я вам скажу, что будет на следующей лекции. Следующая лекция называется «Астрологические факторы возникновения стресса». Мы с вами будем разбирать, по какой планете, как стресс развивается. Это очень важно понять. Почему? Потому что для преодоления стресса по каждой из планет, мы 7 планет разбирать будем, вот, требуются свои методики. Ну, вы знаете, к сожалению, вот стресс всегда в гороскопе есть, но далеко не каждый астролог его сможет сразу распознать. Бывают яркие указания, что, допустим, ведущая планета в гороскопе, она входит в неблагоприятное какое-то положение. Да, это может привести к стрессу, а может и не привести, потому что может компенсироваться влиянием других планет. То есть это неоднозначно. Вот я и говорю про натальную карту. Да, это не вот то, что я сказал, это информация в гороскопе есть, но чтобы понять ее, человек должен быть очень квалифицирован. Это не гороскопщик должен быть. Это должен быть реальный астролог, который имеет благословение, например, там, от Бригу Муни, вот, который позволяет, который является, проводником астрологии в нашу Вселенную. Понимаете? Тогда какой человек сможет понять? То есть таких астрологов не так много вообще. Ну вот, на этом мы с вами на сегодня, пожалуй, и закончим. У меня к вам один вопрос. Сейчас я посмотрю, сколько времени. Ага, времени-то уже много. Давайте тогда так сделаем. Я бы по доброй традиции, которую вот Олег Геннадьевич Турсунов установил, я бы хотел, чтобы мы с вами немножко счастья всем пожелали. Как вы смотрите на это? Не против? Нормально? Хорошо. А? Нет, не обязательно. Ну, кто хочет на пол, можете на пол сесть. То есть, пожалуйста, здесь вот это пожелание. Кому нравится на полу, на полу. А кто хочет сидеть на стульчиках, можете на стульчиках сидеть. Если можно, прикройте, пожалуйста, дверку. Сейчас. Да, ну просто понимаете, практика работы со звуком современным людям в большинстве своем неизвестна. И всякий раз, когда они с ним сталкиваются, у них сильный страх возникает. Ну, чтобы людей там не провоцировать на неадекватные мысли там, и реакции. Вот. Давайте мы так прикроем. Пожалуйста, поднимите руки, кто вообще не знает, как счастье желать. Все знаете? Я просто потому, что время там тратить нет. Если вы все знаете, тогда давайте просто к ней приступим. И садимся прямо, закрываем глаза. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Спасибо, если достаточно. Спасибо. Теперь можно открыть глаза. Спасибо вам большое за ваше внимание, за то, что вы пришли, за ваши вопросы. Спасибо, я очень рад тому, что вы их задаете. Значит, это говорит о том, что та тема, которую мы разбираем, она как-то важна для вас, как-то откликается в вашем сердце. Вот, значит, наша следующая с вами встреча произойдет через неделю. То есть я планирую вообще сделать вот такое вот общение просто по средам, когда мы можем приходить, вот какую-то тему брать актуальную и разбирать ее. Вот. Сейчас вот мы будем разбирать как раз вот, победу над стрессом, потому что это очень актуально, особенно для жизни. Когда вот мы в мегаполисе живем, это очень есть свои особенности, утяжеляющие карму, а не облегчающие ее. И мы об этом тоже в свое время поговорим. Вот. Я думаю, что к тому моменту, когда мы закончим с вами тему стресса, мы сейчас вот с супругой мы готовим новый семинар, который называется «Взаимоотношения». Вот, мы следующая тема, вот следующий семинар уже фактически предопределен. Вот, это будет семинар по взаимоотношениям. Также можно будет поговорить еще по разуму, то есть как его культивировать, потому что он является основой для работы над собой, именно эта психическая структура. То есть я настроен на то, чтобы вот, ну, регулярно по средам здесь проводить вот такие вот занятия. То есть они не будут выстраиваться именно в виде лекций, где вот от начала до конца всю тему обязательно должны пройти. Мы как раз наоборот воспользуемся той особенностью, что у нас нет ограниченности, неограниченное время, и мы, если тема длинная, разбиваем ее на два занятия. То есть я бы хотел донести до вас эту тему настолько глубоко, насколько это возможно. Потому что она очень важная. И чем глубже человек ее понимает, тем легче потом ориентироваться, если он сталкивается в своей жизни или в жизни там, близких людей. Он тогда может квалифицированно помогать. Вот. Так что, если у вас есть желание, пожалуйста, очень рад буду всех видеть. Приходите, пожалуйста. Вот. На этом же мы с вами заканчиваем. Вот. Спасибо вам большое за внимание. Вот. В следующую среду на том же месте, в тот же час, милости просим.